Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграй, не друг Сережа!
Часов 40 минут, вторник, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И слушай, Сергей Доренко.
Я раз, ну хорошо. Ну хорошо. Нет.
Ну что хорошо-то?
На что чиновники делали в кофемании?
Утром.
Вот я спрашиваю.
Ну, они же тоже люди, они, наверное, где-то гуляли.
Нет.
Вышли из клуба.
Нет.
Ну и пошли попить кофейку.
Вот во сколько это все было? Ты вот исследовал этот вопрос?
Мне кажется, совсем рано. 4-5 утра.
Что чиновники делали в клубе? Ну, посмотри, пожалуйста. Вот где-то это надо посмотреть. Во сколько это было? Мне интересно. Что чиновники? А почему они были не на рабочем месте? А если они были... Почему они? Они же на царевой службе.
Нет, это было очень рано. Они приехали с поезда, Кокорин с Мамаевым.
Да, приехали с поезда. С женами,
ночью ближе к утру.
С женами и с кучей народу. Там, сказать, там видно, что они сидят за столом, и видно, что... Понимаете, в чем дело?
Я так поняла. Я не знаю, насколько там были девушки в этой компании или нет, но парни были. Я видела там сотрудницу.
Нет, были же.
Заведение, которое пыталось...
Женщины были. Нет, были. Я в воскресенье был на матче «Зенит-Краснодар», там оба придурка играли друг против друга. Даст Бог, последний раз играли. Нет, что значит последний раз? Их просто сказали, что в сборную не возьмут. Извините, они стоят денег. Это как вам, если какой-нибудь ваш кобель пописывает не на тот столб, вы что ж кобеля убьете? Вы за него деньги платили. Нет, это не по-хозяйски. Чиновники пьют русский раф с апельсиновой цедрой. А что это за раф такой? Был выходной? Был
раф
выходной.
Это такой кофейный напиток. Они разные бывают. С лавандой.
Был выходной. Пишет мне один из слушателей. Был выходной, было воскресенье. А почему чиновники? А почему чиновники в кофемане? У них что, много денег? Там что? Там же, сказать, там дорого. Там дорого. Там пирожница стоит, мама, не горюй, $5. Может быть, 5,5. Откуда у них такие деньги?
Нет, ну ладно вам, шампанское за 250 тысяч Кокорин с Мамаевым пьют, и на кофе у них
но
есть,
они
и
честные,
у чиновников, я уверена, тоже.
Они честные футболисты, а чиновники почему? Я не понимаю, чиновник должен быть скромен, должен сидеть на рукавниках.
Так наоборот, в кофемании это еще очень скромно.
Я умоляю.
Это
у
очень скромно.
У нас кофемания на Большой Полянке, вот в начале Якиманки Большая Полянка. Послушай меня, есть кофемания. Я прохожу мимо постоянно, потому что я хожу туда в Риглу в аптеку. И я вижу, что там стоят одни майбахи. Майбахи, Бентли, Мерседесы, это у них вроде дворняжек. Знаешь, какие-то там приблудились пара Мерседесов. Какие-то там Ауди вообще, по-моему, Ауди сразу выбегает половой и шваброй прогоняет, если человек на Ауди осмелится войти в кофеманию. Нет, ну серьезно, я говорю, потому что это не по статусу, и будут оскорблены посетители, если кто-то... Ну, а этот Land Cruiser дозволяется, но только в виде охраны. И ты должен заходить и говорить, если, например, ты приехал на Land Cruiser, я видел одного своего знакомого, прежнего банкира. Он приехал на 200-м Land Cruiser, оставил его, разумеется, на троллейбусном ряду, вот этом троллейбусно-автобусном.
Смотрите, вот я вижу время.
Зашел он сразу
примерно...
первым долгом, окинул взглядом зал и сказал: я приехал на Land Cruiser, потому что я приехал на машине охраны, потому что моя в ремонте. Иначе бы его прогнали официанты. Его бы прогнали просто моментально шваброй. Сказали, пошел вон отсюда. Серьезно, я говорю. Нет, кофемания, это почему-то, я не знаю почему. Это такое место, куда меньше, чем на бентлях нельзя.
Да ладно вам, серьезно. Да ну я вас умоляю.
Нет, на бентлях
да
можно.
Нет,
ну на бентлях можно. На бентлях можно, несмотря на то, что мы хорошо знаем, что бентли это Volkswagen, как вы хорошо знаете, это Volkswagen. Но на Volkswagen, если на нем написано Bentley, то можно, пожалуйста. Это такой Volkswagen, на котором можно. Слушаешь, нет,
вот
серьезно.
Вот смотрите, да, по давай. Данным источнику давай. Коммерсанта, это еще вчерашняя у них получается статья.
9 утра?
9 утра, да.
Вообще в 9 утра. А это было воскресенье? Понедельник, товарищи.
Понедельник. Ну,
понедельник.
Они, получается, в ночь
очень,
ехали
мне очень
в
важно.
Поезде.
Мне очень важно, чтобы тот слушатель, который написал мне, что это было воскресенье, наконец понял, что это было понедельник в 9 утра. Понедельник, 9 утра, летучка в коллективе. Здесь два негодяя, чиновники, в хорошем смысле этого слова.
Так, может, они перед работой. Ну, знаете, у них, например, работа в 10.
Да?
Например.
У чиновников с 9.
Они начальники департамента. Ну, он начальник департамента, может прийти и с 10 к 11.
Конечно. В 9:00 дежурный по части должен выскочить перед начальником департамента и сказать: «Товарищ начальник департамента, личный состав построил!» Вот что нужно.
Да
вот.
Ладно вам, это
смирно!
Же не
вольно,
там
а то тоже
нет.
Вольно! Все такие, вольно, товарищи! А? Нет, серьезно, а как? В 9 утра он входит, конечно, знамя части. Все там, дежурный, у знамя части, смирно все. А как?
Может, он в 10 входит?
Нет,
в 11,
это не правильно. Вот от этого 12? Страна катится в тартарары. Вот от того, что начальники департамента входят драться с футболистами. Вот от этого страна катится в тартарары. Нет, серьезно. Какой...
Но он просто сидел.
Мало ли что.
Тут сделал замечание, сидит себе такой, никого не трогает, а тут раз и стул прилетает.
Нет, нехорошо точно. Я хочу проголосовать. Вы за кого в этой сцене? Скажите, пожалуйста, это сцена. Сидят два начальника. Нет, а можно я скажу?
Ну, давай.
Что этот кофе имел запах коррупции. Там сидел начальник департамента. Угу. Департамента. С кем?
С директором НАМИ.
С директором НАМИ. Где мы пытались как-то 76-ю Тойоту переделать из грузовой в легковую. И я вам хочу сказать, что это глубоко коррупционный процесс. И там же мы пытались Dodge Ram 3500 превратить в автомобиль класса Б. Я вам хочу сказать, что этот коррупционный процесс удался. Это удалось, это с огромным удовольствием мы сделали. И они испытали тоже удовольствие. И у них было на что сходить в кофеманию. Понятно? То есть это люди с отвратительным характером. Так вот, значит,
и
НАМИ...
И Кокорин с Мамаем учуяли запах коррупции.
А, вот, Кокорин с Мамаем, санитары леса. В известном смысле, Кокорин с Мамаевым, грушники. В известном смысле, вообще, Кокорин с Мамаевым, Петров с Башировым. Вот они кто. Они и Петров с Башировым. Правильно? Волки они, да. Правильно. Слава богу. Да, товарищи, я хотел проголосовать. В этой сцене, в которой чиновники в 9 утра изволят кушать кофе, а санитары леса, прекрасные футболисты, подтянутые, без капли лишнего жира, так сказать, но с некоторым алкоголем. Но это правильно. От хорошего футболиста должно пахнуть французским одеколоном и немного коньяком. Разве я неправильно рассуждаю? От хорошего футболиста. А?
Шампанским, знаете?
Нет,
сейчас
коньяком.
Уже
от
все.
Шампанское рыхлит. А они все-таки очень много бегают. Шампанское подобает иным видам спорта. Нет, а скажите вот...
Слушайте, ну, кто бегает, кто нет.
Я хочу включить голосование. Начать голосование. Вы стоите за чиновников, побитых чиновников. Да, 134, 27, 35. Вы стоите за футболистов. Правильно, футболисты им вмазали. Избили стулом. Стулом она убила стул. Я увидел такую легкость в обращении со стулом.
Да, мне показалось, что стул какой-то из пенопласта.
Абсолютно, товарищи. Я посмотрел, как он с огромной легкостью бьет стулом. И я подумал, вот
и
если
как
бы...
лицо даже не деформируется, а такое вот,
да?
Как было.
Да.
Как будто его и не трогали.
Это замечательно, потому что если бы была такая дисциплина спортивная, как избиение стулом, мы могли бы... ребята, мы достигли невероятных высот. То есть он вздергивает, мне кажется, одной лишь кистью, даже почти рука не идет, он одной лишь кистью вздергивает стул и бьет чиновника. Шварк по роже, шварк по роже, шварк по роже. Какой красавец! Вы здесь стоите на стороне... Подожди, а что я за... Как я сказал?
Вы за чиновников?
Вы за чиновников, 134-21-35. Вы считаете, что чиновники правы, которых избили? То есть те, кого избили, они правы. Просто сидели, пили кофе, типа, им дали по роже. Или вы за футболистов, которые... Санитары леса. Санитары леса. 134-21-36. У меня пока 64-36.
82-й радуется. Да? Битва миллионеров. Их...
Ну, я не знаю. Мне кажется, чиновники все-таки не миллионеры. Ну, не в такой степени миллионеры. Чиновники, так сказать, они... Они... Что сказать? Ну, они...
Требует третий вариант. Александр Фельдман пишет. Чума на оба ваших дома.
Чиновник кувшинное рыло. Вспоминается Николай Васильевич Гоголь. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, привет. Но если привет. У нас определяется, кто прав, тот, кто победил в драке, то, конечно, футболисты правы.
Футболисты. Они же победили. Футболисты, они победили. Да,
они
да,
же
да,
победили.
Да.
Это же наш метод определять, кто прав.
Да, и жена потом ходила, она сказала, что они были пьяные просто.
Но ну, это... понятно, нет, а пьяные, нет, ребята, русская... вот эти мамаши.
Русского человека душа меру знает, правильно я считаю? Что же пьяные? Нет, что же пьяные, я не понимаю. Нет, почему пьяные, что же пьяные? Слово пьяные мне непонятно, извините. Мы что здесь, там, фармакоцепт, мы где? Мы в приличном обществе, товарищи, я прошу этих слов не употреблять. Душа меру знает. Ну, они сколько надо, столько и выпьют. А? Я останавливаю это голосование 46-54. 46% стоят за чиновников, что чиновники правы, а 54% за футболистов. Я считаю, эти показали нам славу русского футбола. Мы плакали, глядя, как они играют. Плакали от гордости? Или, ну, кто-то от сожаления, может быть? Говорят, что они с 16-го года не играли в сборной. Не играли?
Не играли.
Не играли. Нет. 16-го года. Но мы плакали, глядя, как они играют. Плакали. Это были слезы счастья. Нет? Может быть, горе?
Ну, уже в Минспорте им сказали, что, скорее всего, и не будут играть. Не будут.
Им отомстят за правду. Вот так вот Робин Гуды и живут, товарищи. Они один раз шваркнули чиновника по роже, после чего их, пожалуй... Вот что? Что? Что сказать? Нет бы им их сейчас послали с гранатой под... Под чужие ворота. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, Сергей просто. Да, Сергей, прошу вас.
Да. Вы все правильно сказали. Какого черта они в 4 или в 5 утра сидели?
Не в 4, там? В 9 утра. Да. В 9 утра.
Да. А как жены определили, что те пьяные были? Они что, пили или брали анализ?
Жены знали. А, жены?
Миллионерши, жены, так же, как и футболисты-миллионерши. Миллионеры, они большие...
Жены тоже были пьяные и назло сказали.
Да, и стульями дерутся, а что, кулаков нет? Или они посмотрели Нургамедова этого?
Я сейчас начинаю думать, что жены могли оболгать.
Да они давно не играют.
Могли оболгать.
Да, миллионы получают, никто не играет. Какая команда, о чем вы?
Жены могли оболгать наших прекрасных спортсменов. Жена сказала, но они пьяные. Что значит пьяные? Что значит пьяные? Что она имела в виду? А она была трезвая в этот момент? А кто?
Она, конечно, она дома его ждала.
Не знаю. Как
на
она ждала?
Смотрела.
Она сидела
она такая,
там.
Когда он с поезда уже приедет, скотина
такая. А кто тогда женщины, тёлочки, которые там сидят рядом
а
с
ним? Вот, а
кто
вот,
эти?
Вопрос.
Кто эти?
Я бы, кстати, тоже после
модельки.
Такого сказала,
это что
он пьяный вообще.
Это что, шкуры? Продажные какие-то футболисты. Как, что за шкуры сидят рядом с ним? Это жопа.
Нельзя так называть дам.
Нельзя,
что?
Нет,
неприлично.
Но что за дамы тогда сидят рядом с нашими прекрасными спортсменами? Атлетами, я бы сказал. Кто эти дамы? Вот у меня вопрос.
Это
спутницы
жизни тоже, да.
Какие-то подозрительные шатенки там. Ну вот, судя по черно-белой фотографии, видео. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Дмитриевич Петрайдер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в этой ситуации вижу только гражданина Кокорина и Мамаева и двух граждан, потому что это было нерабочее время, поэтому они просто граждане.
9 утра понедельник. Нет, 9 утра понедельник. Да, 9 утра понедельник.
В любом случае, для следствия это просто граждане, которые устроили драку. Точнее, драку устроил человек, который взял стул,
для
и ударил другого человека.
Для следствия.
Мы сейчас не говорим по фамилиям, по их должностям и заслугам перед Отечеством. Это все...
Вы пытаетесь сузить. Вы им пытаетесь ускользнуть от моральной оценки. Вы хотите сузить до юридического поля.
Вы знаете, для следствия именно вот так.
Верно, верно. Но ведь мы, общество, вот должны дать моральную оценку.
Вы знаете, моральную оценку мы увидим, когда следствие накажет виновных.
Да.
И вот тогда уже...
Все должны высказаться. Все должны высказаться. Патриарх пусть скажет свое слово. Сказать, любой это что-то скажет. Нет, а почему? Ну, все должны высказаться. Почему? Ну, правильно же? Моральная оценка. Есть юридическая оценка. Гражданин X, гражданин Российской Федерации. Подходит. Нет, началось с мелочных придирок. Дело в том, что компания футболистов и сопровождающих женщины, которые... Хасаншина считает, что это какие-то шкуры, потому что жены сидели дома.
Я так не считаю.
Хасаншина сказала, что жены были дома.
Вообще такого не говорила.
Нет, она сказала, жены были дома. Я думал, что это жены сидят рядом с ними.
Я лишь предполагаю, что жены были дома.
Жены были дома? Нет, жены были с ними. Жены были с ними. А иначе кто эти шкуры? В хорошем смысле. Значит, секундочку, я спрашиваю. Значит, у меня вопрос простой. К ним начали придираться. Им начали делать замечания, что они чуть-чуть громко говорят.
Слишком молоды и слишком прекрасны, да?
Да, да. Это первое. И второе. Ага. Они привыкли к овациям. Они привыкли кричать сквозь рев трибун, понимаешь, трибун. Они привыкли идти сквозь кричащую «слава, слава», толпу, понимаешь? Они привыкли разговаривать чуть громче обычного. Почему они привыкли? Потому что они говорят, это как летчики, которые разговаривают там при реве самолетов, понимаешь, техники самолетные.
Вот они... неправильно мы их воспитываем, неправильно. Да. Они должны выходить они на поле, и вот так вот, идущие на смерть, приветствуют тебя. Вот так они должны все время.
Марибундум, что-то такое, и остыв все надо в конце.
Не в славу идти,
значит,
понимаете?
Нет, смотри, им сделали замечание сначала, что вы несколько громко разговариваете. Ну, может быть. И, значит, ну, может быть, я говорю еще раз, потому что они привыкли сквозь рев трибуны идти, и поэтому, может быть, чуть-чуть повышают тон, чуть-чуть. Потом им надо орать, так сказать, извините, от полузащитника аж к нападающему. Ясное дело. То есть, Петя, козел, дай пас. Но это все надо как-то не жалобно говорить, а громко, правильно? Петя, козел, дай пас! Скотина! Это нужно сценично, нужно поставить голос, правильно? Хорошо. Они, значит, умеют говорить чуть громче обычного. Какие-то кувшины, рыла, как это гадко. Опять делают им замечание. Второй раз. Это уже чиновники сделали им замечание. Какое? Они говорят, вы разговариваете чуть громче обычного. Сколько в этом презрения? Сколько в этом нелюбви к спорту? Сколько в этом нелюбви к кумирам нашего общества? Сколько в этом... Презрение, наконец, к здоровому образу жизни. Сколько в этом презрения, что к России.
Только
где люди
что
выходят
люди
под наш
рисковали
гимн.
Своими ногами
вот
на этом мокром
поле. Они выходили,
поле.
Наш гимн играл, Союз нерушимый, тарида, дарида. Все, понимаешь, в чем дело? А чиновники выходили под гимн? Ни хрена. Значит, вот в чем дело. Значит, они начали им делать замечания. Это мелочные придирки. Люди раздражены. Они отнеслись как к Конору Макгрегору, к этим чиновникам, правильно? Как к Нурмухамедову. Естественно, потому что они оскорбили их религию и родину одновременно. И надо было хряснуть по роже. Ну, разве нет? И они, конечно, это сделали. Я не знаю, я целиком на стороне футболистов. Я считаю, что это гордость наша, как мы можем. Футболистам все можно, все можно. Футболист, мне кажется, даже выше милиционера, полицейского. Полицейскому все можно, а футболист выше полицейского. Он может хряпнуть по роже даже полицейского. Правильно?
А чиновнику что? А он где в этой иерархии?
Чиновник.
Эти бедные, униженные, маленькие люди.
Маленькая крыса, которая строит свой особняк где-нибудь в Лондоне. Миллиона за 7, за 8, так сказать.
Красиво жить не запретишь.
Фунтов стерлингов с внутренним бассейном. Маленькая крыса, которая абсолютно несчастная, но которая весьма богата. Их роль другая. Они должны быть скромны и омерзительно богаты, так, чтобы мы их могли презирать. Хорошо, вернемся чуть позже. Давайте в движение.
Подъем.
движении.
Скажи, ну здесь у тебя движение, открой, пожалуйста. Я не знаю, для примера у меня, так сказать, просто чтобы посмотреть. Да вот же слева, вот, карта Москвы.
Вот, а, пожалуйста. Вот, да, конечно. Вижу.
Спасибо тебе огромное. Хорошо, а сколько баллов не говорит? Мы вчера, кстати говоря, ляпнули, что 5 баллов, потом она некоторое время напряглась
и обновилась
на 3 балла. А сейчас она вообще ни по чему. Знаешь что, кликни по этой штучке, может быть, 6.
Вот, 6 баллов, просто, товарищи. Да.
6 баллов, товарищи. Я знаю, вам все равно. Я знаю, вам все равно. 6 баллов, это привычно. Очень плохо стоит Минка сегодня. Это особенность сегодняшнего дня. Минка существенно хуже обычного. До Поклонной горы новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Привет. Сергей,
слушай, Даренко, давай дадим утро людям высказаться. Они очень много пишут. Только что на пересечении шоссе Энтузиастов и главной аллеи Шкода Рапид слегка задела мотоциклиста, после чего мотоциклист вылетел на трамвайные пути. Насколько я понимаю, все живы, да? Ну, я надеюсь. Так, еще вчера был какой-то день разоблачений. Никто не пострадал. Никто не пострадал. Спасибо огромное. Спасибо. Вчера был день разоблачения, это правда. Мы вернемся к разным другим разоблачениям. Давайте поговорим о Кокорине, который... ну, это нормально, это нормально. Мы же живем в кастовом обществе. Не забывайте, пожалуйста. Россия – кастовое общество, Элеонора. Чтобы ты понимала. Здесь кастовое общество, и ты, в общем, можешь убить, как князь... Ты понимаешь, законы, древние русские законы, когда... Князь может убить смерда. Это примерно как законы Хаммурапи, только через несколько тысяч лет после Хаммурапи у русских. Русские в то время отставали от Хаммурапи на несколько тысяч лет. А можно... Ну, это были не русские. Вдова, это были не русские, простите, товарищи. Это уже были киевляне. Киевляне. О чем мы говорим? Ну, хорошо. Значит, русские, у русских все было лучше. Лучше. А это Киев. Тьфу ты, Господи помилуй. Ну да, правильно же? Ну вот, так что нет. Убить смерда можно всегда. Князь может убить смерда, а иначе для чего он князь тогда? А? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я вижу только здесь ротацию. Прослеживается она из чего? Ну, сначала ты спортсмен, а потом депутат. Вот они сидели, почувствовали, наверное, депутатами, решили немножко
пора поправить. Вершить судьбы хочется.
Сначала спортсмен, потом Госдуму, все по плану.
Какой-то момент на них не сходит озарение, не сходит очищение, благодать какая-то, и они чувствуют, что пора уже руководить людьми.
Понимаете? Могу сказать честно, вчера тяжелый день был, видимо, как-то так все сложилось. Я тоже вчера чуть не подрался.
Вот расскажите, это интересно.
Ехал я на кругу, значит, да, в районе Химок. Да. И там на Фольксвагене Поло, ну, видно, какой-то...
Чиновник.
Нет, кавказской внешности товарищ пытался ехать в мое БМВ, но я, в общем, с ним там...
Был брат. Он говорит,
я сейчас уйду. Я говорю, ты куда едешь? Я сейчас уйду. В общем, драка не сложилась, но напряжение было.
Понятно. 7373948. 7373948. С этой дракой. Мне кажется, что кастовость и вседозволенность в русском обществе были всегда. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, да. Вы столько вот, такая кавка, несколько объяснительных читали на эту тему, когда, да, ну, там два военных врача подрались, вот один военный врач пишет, он, говорит, знал, что я болею, вот, и бросил в меня стулом, он знал, что я не могу ему ответить. Почему? А у меня стул, говорит, жидкий в это время был, понимаете?
Да.
В общем, а, конечно, это французские ГРУшники. Это был, конечно, не Баширов, а Д. Баширов.
Нет, нет. Баширов. Да, спасибо. Нет, а про случай, про этот, Кокорина с этим...
Ну, их можно понять.
Я все-таки трактую, что у нас в стране, я сейчас пытаюсь быть серьезным, у нас в стране всегда была кастовость. Кастовость и некий помесь с аристократизмом. Я еще раз, я объясню. Аристократизм заключается в неравенстве по рождению. Эля, а где ты?
Я тут.
Опусти свой компьютер как-нибудь, я не могу понять, я говорю с твоей челкой. Послушай, значит, аристократизм – это неравенство по рождению. А конфуцианство, принесенное к нам китайцами вместе с монголо-татарами, это по служению, по заслугам. И русские сумели сочетать, получили от ордынства как понимание аристократизма, так и его все-таки некое интегральное каким-то образом исчисленное через конфуцианство. Понятно, да? Потому что у нас человек не может быть знатью, не может быть аристократией в том смысле, в котором аристократию знала Европа. Европа знает аристократию. Русские не знают аристократии. В связи с тем, что любой царь мог просто любого аристократа просто отрезать голову или выпороть там, либо, так сказать, там сделать все, что угодно. Ну, там Иван Грозный лично ходил их пытать, как вы знаете, в застенки и так далее. Убивал. Ну вот, значит, с горечью. Он убивал их с горечью. Поэтому...
И писал псалмы.
Да. Поэтому, собственно, аристократии у нас нет, она такая полуслужилая. И в этом смысле она такая полуконфуцианская. Полу по заслугам, полуаристократия. В этом смысле человек может чего-то достичь. Это хорошо. У русских это лучше, чем у европейцев. Потому что у европейцев ты уже рожден аристократом. И это отвратительно. А у русских ты можешь родиться, так сказать, в борделе, приблудиться как-то, так сказать, приблудился к борделю. И при этом, тем не менее, стать потом каким-то князем, еще чем-то, понятно, да? Там тухлой зайчатиной, пирогами с тухлой зайчатиной торговал Меньшиков, да? Потом стал князем и так далее. И в этом смысле у русских лучше, все лучше. И в этом смысле футболисты, они, безусловно, князья.
Ну и что, они выше чиновников?
Как тебе сказать? А это начальник департамента, как тебе сказать? Это примерно как начальник департамента, ну, как виконт такой, может быть, если очень влиятельный. Понимаешь? Может быть, барон.
Вроде барон. Мамаева и Кокорина.
Ну, конечно, это князья. Mm-hmm. То есть князь дал барону пороже. Помнишь, сенатор Облюхов спрашивает своего слугу, как зовут жену барона? Барона? Такая шутка. Это, ну, кстати, в Петербурге у Белого. Да, значит, как зовут жену барона? Барона? Значит, князь дал барону по роже. Ну, а что-то такого неслыханного? По-моему, в высшей степени очевидно его право. А почему не отведать, так сказать, не отведать княжей десницы? А? Почему не отведать? Это нормально. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Михаил, Москва.
Разве мы не аристократическое такое вот странное с помощью конфуцианства общество?
Ну, вы знаете, вы затронули, спорт это мое. Дело в том, что это проблема золотых мальчиков. Тут, конечно, прусачество, фельдфебельство почти ничего не решает. И конфуцианство, знаете, мы...
Ордынство.
Ордынство, да. Но они даже и слов таких не знают. Дело в том, что лучше здесь понять аналогии, увидеть исторические. Когда-то все это фарсом стало. Когда-то Стрельцов, настоящий золотой мальчик, великий, его ждали в Швеции, как и Пеле ждали в Швеции. Пеле стал триумфатором, Мирослав Стрельцов отправился в тюрьму. Отправился потому, что... Дядьки большие, динамовские, хотели, чтобы он перешел из торпеды. И когда это случилось на даче в Салтыковке, его раз быстро, а потом до Хрущева дошло, а тот не сообразил, был слаб. Как это так? Наш советский человек, советский коммунизм, величайшего футболиста, величайшего в истории, просто, который мог стать слабым. Поэтому здесь наша вот эта вот кощунственная безответственность к себе, к социальному, тому, что является настоящим талантом, как с ним надо себя вести. Ребята,
вы где-то в тире, наверняка, где-то в тире, в бункере в каком-то, нет? Вас плохо стало слышно?
Да, ребята, этих я знаю хорошо, Кокорина и Паша Мамаев, так, Вот, один торпедовский, динамовский воспитанник.
Ну что же они?
Ну, ребята получили деньги, ну, совершенно при отсутствии какой-то, каких-то форм культуры, то есть без всякой содержательности. Бывает просто человек воспитан матерью-уборщицей, так, и у него есть какая-то органическая форма зарождающейся культуры, деликатность, а здесь нет ничего. Это такие вот, знаете, простачки. Мольер тот описал хотя бы господина Журдена. У Журдена хотя бы, понимаете, были какие-то основы светскости. Здесь нет ничего. Ребята идиоты, они портят себе жизнь, карьеру. Когда-нибудь это приведет к ужасным последствиям. Поэтому искать здесь какой-то исторический дух или его отсутствие я бы не стал. Это трагедия нашего спорта. То денег не было, ребята там попадали в истории, там $200 провез с собой куда-то на сборы за границу, его поймал там комитетчик, чтобы галочку. А теперь наоборот, у них миллионы долларов, так?
Да.
Не очень заслуженно. Паша-то еще такой, знаете, хороший ползающий. Какой?
Кому вы называете Пашей? Напомните нам.
Пожалуйста. Мамаев.
А, прекрасно, прекрасно.
Вот. Ага. А Кокорин вроде сверкнул пару раз и опять завял. Вы знаете, поражает вот именно отсутствие природного тяги к культуре. Понимаете, такими-то деньгами можно было бы образоваться как-то, но, увы.
Поэтому... Скажите, просто, а вот дамы, которые себя мы на видео видим, что с нашими прекрасными футболистами, с нашими героями национальными сидят какие-то дамы, Хасанцевна полагает, что какие-то шкуры, а я думаю, это жены. Хотя визуально не отличишь шкуру от жонка.
Я, к сожалению, да. Не смотрю эти видео вообще. Интернет это не мое. Правда? Но я знаю этот дух, который там царит. Понимаете, да. Полная бездуховность и миллионы долларов. Долларов, поймите. Куплен сразу себе купил.
Да.
Лет назад, как только получил свои первые...
Что будет? Миллионов. Дайте мне прогноз. Дайте мне прогноз. Вот что будет? Дайте мне прогноз, сценарий.
Что будет сейчас с ними?
Да. Но нет, вообще, думаю, это ситуация. С ними и с чиновниками тоже заодно уж что там, сказать, там, закрытая травма.
Легко будет замято, нет, ничего не будет. Легко будет замято, потому что эта тусовка единая в какой-то мере. А вот то, что в 58-м произошло с Эриком Стрельцовым, это еще исторически должно быть оценено. Вы понимаете, это была страшная несправедливость. Человека надо было простить за провинность, а его по полной программе, 7 лет без футбола, колония пришел и все равно был лучший.
То есть, понимаете? Как будет замято? Ну, то есть, сейчас Кокорин с этим самым, значит, дадут с Пашей, как говорите. Нет, они дадут ему автограф, этому чиновнику, и за это он их простит и поцелует.
Я думаю, 100 тысяч долларов. Если будет серьезно, дадут 100 тысяч долларов.
И все. Чиновник, чтобы не вонял. И
да,
все. 100 тысяч долларов и не воняй. И все. Я не знаю, заткнулся бы я за 100 тысяч. Может быть, я, кстати, не стал бы исключать этого. Я серьезно говорю, а почему нет? Ну, в смысле, все равно мы живем в России, правильно? Посмотрите в окно, это Россия.
Слушайте, они шампанское на 250 пьют.
Ну, хорошо.
Я думаю, поболее.
Ну, пусть 100 и 100. 100 и 100, пожалуйста, сложится 100 и 100. Я не могу. Ну, мы живем в России.
Ну, это нет, тому, здесь... которого стол
нет, мы живем вместе, где мы много поколений подряд желаем правосудия, мечтаем о правосудии. Но поскольку мы взыщем его, но не обрели, то почему бы не взять деньгами, правильно? По шариату, и все, спокойненько, правильно? Рожу тебя набили по шариату, раз, и все. А, Кадик какой-нибудь?
Все остальные с радостью поединком.
Алло, Денис, здрасте, слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да. Ильянора, да.
Ну, я могу вам, у меня из двух частей.
Во-первых, давайте,
я вам расскажу историю прям кратко, которая практически на моих глазах. Как с чиновниками и как с известными людьми. Был в 90-х годах такой, ну, помните, налоговая полиция такая была?
Ну, как же, конечно, я умоляю, кто же меня пытал? У меня уголовное дело против меня вела налоговая полиция.
Да. Одну секунду,
да,
Сергей.
Прошу
вас. Вот начальник налоговой полиции в Самарской области, генерал был некий.
Да.
А у него был сын, он был владелец ночного клуба. Вот владелец ночного клуба, он там как бы... немножко нехорошо себя повел с определенными посетителями.
Ага.
Его на следующий день убили.
Убили.
И убили, просто убили.
Это воспитательная работа. Воспитательная работа.
Да, ну, он плохо себя повел, тоже в драку полез и все. И ничто там с ними не произошло. Зато потом начальника налоговой полиции уволили потом. Вот это
ну, через какое-то время, понадобившееся для дидактики.
По поводу этого происшествия я могу сказать, что ничего футболистам, если футболисты нужны команде, то им ничего не будет.
Конечно.
Вот и все.
Конечно. Ну, а что, чиновникам ну, как... будет? А человеку тоже ничего
да, ну,
не будет.
Ну, там это уже решение внутреннее. Ну, не, если они не нужны, тогда они не нужны. А если они нужны, то ничего им не будет.
Скажите, так устроен... Можно вопрос? Так устроен да. мир или так устроена Россия?
Так было
Нет, раньше, я спрашиваю вас. Я вас, нет, я вас
мир,
так устроен мир. Мир. Так устроен так мир. Мир. Или так, так устроена мир. Россия?
Нет, это устроен мир.
Так устроен мир. Смотрите, это важно. Я как раз об этом хотел спросить. Это устройство мира или это устройство России? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Москва. Здравствуйте. У меня такая мысль, что они стукнули чиновника стулом по голове, а голова для него это средство производства. Да. Мне кажется, надо им что-то сделать с коленками в рамках восстановления
прострелить, мировой справедливости. Прострелить колено, может быть, да? Как-то с коленной чашечки прям прострелить насквозь и все.
Ну, например, да. Что-то да. вот такое.
Спасибо. Ну, а реально что будет?
А реально не будет ничего.
Вообще
замнется.
Ничего. Так
ну, устроен? Да, как-то решат между собой за столом в кофемании, сядут тихонечко в 9 утра да. и договорятся. Скажите, даже не они сами, а их представители.
Скажите, пожалуйста, а так устроен...
Чай зеленого заварят.
Это особенность все. России или так устроен весь мир?
Мне кажется, что по мере, так сказать... Увеличение уровня элитности людей, ну, чем более элитный слой мы да, рассматриваем,
да.
тем более глобально это распространено. У нас так даже участковые, я думаю, договариваются, а где-то там в какой-нибудь Великобритании в горных сферах только это происходит.
Видите, мне кажется, вот я в какие-то места, где можно буянить, а где нет. Мне кажется, что кофемания, ну, судя по тому, какие машины там припаркованы, мне кажется, там абсолютно подойди и харкни в лицо любому. Ну, просто подойти и харкнуть в лицо на пробу. Вот я пойду в аптеку, например, в Риглу, я иду в Риглу. Зайти на минуточку в кофеманию, подойти и харкнуть кому-нибудь в лицо. Там меньше начальника департамента, никого нет. Но там
ну,
обязательно...
кроме обслуживающего персонала.
Которые тоже наверняка да. бастарды этих начальников, абсолютно верно.
Да,
конечно,
да.
бастарды, какие-нибудь странные бастарды и так далее. Правильно, которые ходят, ну так, извините, я просто, так сказать, насмотрелся Game of Thrones. Там всюду бастарды. Ну вот, мне кажется, что это тоже какие-то очень высокопоставленные бастарды. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, привет еще раз.
Ну что вы понимаете, зачем вы говорите еще раз? Вы злите слушателей, никогда не говорите еще раз. Вы злите слушателей.
Простите.
Никто не может дозвониться, вы дозвонились два раза. Тихо, спокойно говорите, как будто это первый раз, и все. Нет, он еще раз.
Во всем мире
что ты будешь делать,
ни один футболист не бьет чиновника стулом. Ни один. Ни один спортсмен не прыгает из клетки в толпу.
Почему? Тайсон прокусил ухо. Тайсон прокусил кому-то ухо.
Кому? Холлифилду прокусил, он же не болельщика прыгнул кусать. Он своему противнику и прокусил.
Ну, все равно это же не спортивное поведение.
Мы максимум мы можем услышать о том, что Роналдо кто-то обвинил в изнасиловании, у него же в квартире. Он никого на улице не насилует, не ходит.
В этот раз нет.
Это не оправдание.
Это не оправдание Кокорина.
Нет, хорошо, нет.
Это не оправдание.
Вы считаете, что это... Нет, вы считаете, секундочку, вы считаете, что это некая специфика России. Разнузданность распоясавшихся подонков, высокопоставленных, есть некая особенность России все-таки. Нет?
У нас не то, что раз каких-то подонков, а разнузданность наша, любого человека в любую минуту, в любом месте. Мы не знаем, где, как себя вести.
Я позволю себе сейчас еще один звонок приму и попробую потом не отчасти суммировать услышанное. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Майор.
Да, здравствуйте, майор.
Ну, я согласен, да, у нас это наша Россия, но в нашей России есть еще один маленький такой пунктик. Иногда да. моральное удовлетворение превышает финансовое.
Да.
И может нарваться этот человек на того, который потом... Ему вот, как говорится, коленки прострелит или еще что-нибудь сделать просто для того, чтобы получить свое моральное удовлетворение.
Ну, понимаете, в чем дело? Я вот хотел суммировать, если у вас есть минута. Например, например, бывают какие-то лихости, наверное, сказать, там, я слышал об этом когда-то от Владимира из Дубая, что у них тоже, так сказать, там есть молодые принцы, и у которых есть некая лихость в душе, в крови, еще где-то. Но их там иерарх и главный эмир, он так урезонивает, что, по правде сказать, некоторые берут компанию пьяную элитной молодежи, и вертолет падает в море вместе с принцем. Ну вот, был такой случай просто, действительно. Принц, который дискредитировал семью, собрал всю шоблу пьяную, сел в вертолет, и все вместе они на хорошей глубине упали. Вот, ну, это сказать... То есть, условно говоря, есть разнузданность и богатство, и неравенство, но старший пристально следит, чтобы не было демонстрации перед подданными подобного. Понимаете,
вот,
в чем?
Да. Хлопаю, аплодирую. У нас в советское время, знаете, помните, такое, да, было, вот, если исключали из партии, это была гражданская смерть. Все.
Да.
То есть, как, вот, они хоть как-то, но за своими вот этими
сили,
чтобы, не дай бог, у нас же сейчас наоборот это все выкладывается, и все, и вот, но наступает момент, находится один какой-нибудь вот человек, который невзрачен, и все, но он перевернет вот всю ихнюю семью, вот, ну, и человек потом будет, уже потом будет обратного сослагательного уклонения, нет, и жалуется, а я бы сделал бы, нет, вот он бросает его в углу к стеночке аккуратненько, и вот сделает из него, в лучшем случае, инвалида.
Товарищ майор, я с вами. Я с вами, товарищ майор.
Вот я с вами. А вот меня так знают, что я могу так сделать, некоторые люди, товарищи из криминала в свое время.
Да.
Поэтому общались со мной несколько иначе, потому что знали, что я...
По-серьезки, да.
Серьезно.
Слова значат.
Месяц-два, полгода-год, но я не забываю. Злой, и память у меня...
Горжусь дружбой с вами, товарищ майор. Слушайте, нет, ну правда. Я к чему? Я к тому, что существует общество, построенное на неравенстве. Ну, такие общества существуют. Но в ряде мест неравенство означает издевательство над смердами. Ну, назовем здесь этих начальников департамента смердами. Да? Но в сущности они выступали по сравнению с князьями футбола смердами. И это я вдруг не вспомню такого общества. Ну почему? Вот Центральная Африканская Республика, или, например, сказать там Конго-Киншаса. Откуда сейчас Нобелевскую премию получил доктор?
Да.
Ты знаешь, да?
Да.
Значит, там есть некоторые регионы, в частности, Восточная Конго, где 80% женщин, 80%. Лишились невинности в результате группового изнасилования. 80%. Внимание, я не ошибся. 80, понятно? То есть практически все, да? Значит, групповое изнасилование. Типично. И есть разные вот такие вот, как бы сказать, территории. Восточная Конго, Центральная Африканская Республика. Прежде, раньше были Торнтон-Макуты в Гаити. Здесь был папаша Дювалье, диктатор Гаити. Папаша Дювалье. И у него были Торнтон-Макуты, которые ходили в черных очках, Рей-Бен, и которые стреляли без предупреждения гражданских и так далее, и так далее. Сказать, это было такие зверства абсолютные. Но, то есть неравенство, оно в некоторых странах ведет к издевательствам высокопоставленных людей над нижестоящими, а в некоторых странах нет. Есть неравенство, но оно есть, очевидно, да? Но верховная власть следит, чтобы имеющие власть не смели ею пользоваться обидным образом. Как, например, в Дубае. Об этом рассказывал нам Владимир из Дубая, где был, где действительно был, и я, может быть, кто-то вспомнит, очень разгульный принц, который, в самом деле, сказать, очень любил кутить, и у него была компания кутил, и они все вместе с компанией обрушились в море с вертолетом. Вертолет, причем, взорвался, там была бомба. Вот, то есть люди полагают, такие простецкие люди полагают, что Верховному, ну, не понравилось, что он дискредитирует семью, как-то сказать, ну, неловко получалось, неловко. Пришлось как-то урезонить его, понимаешь? Да, системы бывают разные. Россия находится, как мне представляется, посередине. С одной стороны, мы пытаемся кого-то урезонить, а с другой стороны, Торнтон-Макуты, в общем, конечно, могут. Могут, да? Ну, мне кажется, я не знаю, я спрашиваю.
Но наши слушатели не согласны, что это разнузданность только российская. Они приводят всякие примеры спортсменов, которые вели себя некрасиво и нехорошо по отношению к болельщикам.
О чем вы говорите? Макгрегор выпрыгивал из клетки, нападал на зрителей РР. Товарищи, послушайте меня сейчас внимательно. Я сейчас скажу, у меня 15 секунд. В Америке Если вы подадите в суд за то, что вы понизили свою самооценку в результате того, что на вас неловко посмотрели, вы можете получить $1 000 000. Вы не понимаете, что такое Америка, когда вы выдумываете. Понимаете, не выдумывайте про Америку. В Америке Америка принадлежит двум кастам великим. Двум великим кастам. Это врачи и адвокаты. Вот они держат за холку всю Америку. Поэтому адвокаты там, упс, новости. Так, ладно, хорошо. Актер сериала «Кухня» сбил пешехода в Москве, пытаясь вспомнить этого прекрасного человека, и сериал «Кухня», но не могу, нет.
Я страшно, такой дядя.
Страшного напряжения силы воли не вспомнил ничего. Давайте больше не говорить ни о Кокорине, ни о Мамаеве какое-то время первое. Давайте себя ограничим. Ну, уже целый час говорим об этих... Да.
Сядем бесфутбольную, на бесфутбольную диету.
Да, а отравитель Петров, я теперь думаю, кем была Маргарита Симоньян, я сейчас ей написал, я серьезно говорю, я ей написал об этом. Я написал в телеге, вы же подписались на меня в телеге, гады, на Растригу и на «Говорит Москва», «Радио Говорит Москва», надо подписаться на «Радио Говорит Москва», сейчас я вам скажу, сколько у нас. У нас 18 653 подписчика на «Радио Говорит Москва», надо в телеге подписаться прям. А у Растриги, я вообще молчу, у Растриги, значит, осталось 132 человека до 50 тысяч, после чего коллективу будет поставлена пицца. Я написал здесь, в Растриге.
Ой, давайте. А? Очень хочется пиццы.
Пицца? Опять, что ли? Вчера была пицца.
Что, ну что? Что? Пиццы много не бывает.
Руслан Башир, почему? Я как раз вижу в холодильнике вчерашние остатки. Зачем это, кстати?
Надо хотя бы это через день. Это не остатки, надо, нет, хотя бы это через кто-то день себе приберег.
Руслан Башир, небось, не гудошник. Руслан Баширов равняется Анатолий Чепига. Александр Петров равняется Александр Мишкин.
Такая милая у него фамилия.
Маргарита Симоньян кто? Вот вопрос, вот вопрос. А кто Маргарита Симоньян? Вот здесь следует выяснить. Понимаете, в чем дело? Про двух мы выяснили, а про Маргошу-то никто не выяснил. Это она кто? Мы не знаем.
Сейчас окажется учительница начальных классов.
Мы не знаем. Может быть, действительно. Это может быть очень важное дело. Хорошо. Значит, я хотел сказать, что нашли этого Мишкина. Мишкин оказался... Нет, но никаких подтверждений, конечно. Это опять
сегодня Беллинкат. Они вроде как должны остальное довыложить.
Что именно?
Ну, какие-то там обоснования, кто их куратор, подробности.
Кто их куратор из посольства, да? Значит, смотри. Мишкин, значит, отравителем Петровым оказался врач, полковник тоже ГРУ, как военный врач из ГРУ, Александр Мишкин, как утверждается. Названо настоящее имя предполагаемого отравителя Скрипалей и предполагаемого сотрудника ГРУ Александра Петрова. По данным СМИ, оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин. А как утверждают журналисты, он принимал участие в спецоперациях на Украине, в Приднестровье, в странах Западной Европы. Везде убивал, мне кажется, нет? Или что? Лечил? Что он делал, я не знаю.
А? Нет, он уже врач. Спасал, врач, наверное. Нет,
врач.
Но, нет, с другой стороны, врач, очень логично
он врач, послать. Он врач по другой части. Он врач, что не надо трогать лишний раз,
да,
сказать, отравляющие
вещества.
Вот именно. Он врач в том смысле, чтобы проследить, чтобы мы, наши, в этот момент не заразились. Он врач наоборот.
Но это было бы очень логично, правда.
А, значит, да, а Маргоша оказалась Киасаян. Вот Алексей ее разоблачил все-таки. Настоящее имя Маргоши оказалось Киасаян. Спасибо, очень хорошо. Значит, журналисты узнали реальное имя и подлинную биографию. Давайте вам прочитаем. Второго обвиняемого в отравлении Скрипалей, который скрывался, предполагается, что он скрывался под именем Александр Петров. И у него были фальшивые документы, под которыми он путешествовал. Полагают, что это военный врач Александр Мишкин, сотрудник Главного управления Генштаба. Он военный врач. Родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устенского района Архангельской области. Видишь, что я говорил?
Все ваши люди.
Нет, в каком смысле? Я тебе объясню. Нет, ты не понимаешь простую вещь.
Или не восточники.
Да, Архангельская область — это Дальний Восток.
Ой,
это
мать, я про Чепигу.
Тебе сделалось дальневосточно. Нет, Архангельская область — это на север, отсюда, 1100 километров.
Да, я сам.
Смеешься? А? Нет, это...
Про Амурск вспомнила, да.
Это Чипига из Амурской области, а этот из Архангельской области. Я все равно, тем не менее, это свидетельствует о моей главной мысли, что Москву вымывает. Москва — это воронка по переправке людей на Запад. Москву вымывает, сюда приезжают люди из деревень, различных деревень, Амурской области, Архангельской области, а их дети уже едут в Канаду, в США и так далее. Их дети. То есть они, это всегда одно поколение, один прыжок. Прыжок в Москву — это первый прыжок, прыжок из Москвы — это второй прыжок, условно говоря, понимаешь?
Понимаю, да.
Вот смысл в этом. Смысл в этом. Нет, не у всех получается, но у кого получается, те едут дальше.
Да.
И в этом смысле Москва, большая воронка по втягиванию деревенских и по переброске их в Калифорнию и другие прекрасные места. Ну вот, судя по документу, он переехал в Санкт-Петербург. А, значит, затем все это, вроде бы сегодня, 9 октября, во время выступления в Британской палате общин, авторы расследования будут открывать. А, значит, еще есть один. Кроме Александра Мишкина Петрова, есть еще один человек, который прикрывал операцию из посольства.
И ну, скоро... вообще они говорили, что еще два.
Как минимум один, который прикрывал операцию из посольства, который вел от имени посольства эту операцию. Ну и все. Значит, может быть, а может быть не скажет, а может быть скажет. Я не знаю. Вам хочется, чтобы это оказалось неправдой или правдой, наоборот? Вам хочется... Чего вам больше хочется?
Сложный какой вопрос.
Не знаю. Вот чего вам больше хочется? Я спрашиваю слушателей. 7373948. Когда вы слышите обо всех этих разоблачениях, когда вы слышите обо всех этих чудесных приключениях страшных и так далее, отравителей, людей, которые приехали уничтожать других людей, вам хочется, чтобы это было неправдой? Или вам хочется, чтобы это было правдой? Чего больше хочется? Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, доброе утро,
да.
Сергей Велиров. Да. Я вот что подумал в связи с этим. Ведь этот же архангельский парень-то... А, Николай Железкий, извините.
Да.
Архангельский парень-то ведь давал, наверное, клятву, да? Я войду в любой дом с благими намерениями и так далее. Наверное, если
Гиппократ,
все...
Гиппократа. Младшая, наверное, это младшая. Учиться? Нет. Младшая.
Должен медицинского диплома.
Это младшая клятва. Младшая клятва. А потом есть старшая клятва перед лицом своих товарищей. Торжественно обещаю и клянусь. Помните, это другая будет клятва. То есть клятва на клятву клятвой кроет. Понимаете? Там же есть. А потом двойка бьет туза. Там в клятвах тоже есть какая-то своя иерархия. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я от всех этих новостей по этому поводу, от этих разоблачений, я даже как-то вот внутренне просто устал. Я это на ленте новостей пролистываю.
Правда?
Я все жду, когда они найдут какого-то еще злого вулкана с какого-нибудь облака, который тоже вот помогал и сыпал там язву. Вот не знаю, они выдумали сказку, сами у него боятся.
То есть изначально вам кажется, что весь сюжет фантастика?
Ну, то, что человеку было плохо, да, видимо, это реально.
Да.
Причины, у них там своя химическая лаборатория рядом, вплоть до того, что у них могут какие-то там, не знаю, там,
я
ветром
понимаю.
Что-то там из вентиляции ветром. Выдувать,
да.
И периодически людям плохо, а они просто этим воспользуются, не знаю. Только вот страны под предлогом химического оружия вот, ну, начинали там, да, там, с Ираком, с этой вот, с пробиркой,
да,
которая потом,
да, как, да,
это
да,
фейк
да.
был. Вот, и...
Нет, фейка как раз не... А, да, пробирка была фейком, вы правы, абсолютно. Да, да, да.
Да,
да, да
и да. Просто смотрите, если вот мы будем делать разные фейки, да, то есть этим с радиацией, вроде как опасно и легче отследить. Биологическое оружие, ну, прям совсем опасно, если делать это по-серьезки. А вот да. химическая вот такую хрень, из себя можно тихонечко воспроизвести, что-то такое сделать, подмешать там симптомы.
Вы считаете, что... давайте суммируя скажем, что вы считаете, что это все сделали англичане с целью бросить на нас тень?
Я думаю, что выгоднее все-таки
в сущности
это
даже не просто бросить тень, а начать шельмовать нас.
Ну, да. в своих каких-то высоких да. там интересах. Потому что да. для нас какая-то это выгода. Мы, наоборот, какое общество консолидируемся. Ну, то есть, ну, вряд ли мы ради консолидации общества стали бы где-нибудь кого-то травить за границей.
Вы знаете, что происходит с ультраконсолидированными материалами? Ну, например, с алмазом. Что происходит? Возникает внутреннее напряжение, и алмаз вы можете разбить. Вот если вы положите алмаз на мрамор и спокойно стукнете сверху молотком, то алмаз превратится в пыль. То есть консолидированные, ультраконсолидированные общества, в них возникает внутреннее напряжение, от которого они рассыпаются просто. Поэтому тут этот образ может быть неудачный. Понимаешь? Консолидация, есть затвердевание, набор ригидности. Угу. Ригидность ведет к хрупкости. Хрупкость, ну, понятно, да? То есть общество консолидированное становится ригидным и твердым, да? И негибким. И тогда это ведет к хрупкости. Поэтому... Я бы не очень к консолидации до известной степени. Не надо потом совсем уже... Надо в какой-то момент остановиться, согласитесь. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я вот по поводу этих голландцев.
Голландцы, да, еще голландцы. Можно я введу тогда людей? Они как будто бы наши, как будто бы ставили туда Citroën с ложной Wi-Fi точкой, чтобы компьютеры... выбирали эту ложную Wi-Fi точку и скидывали нам данные. Да, прошу вас.
Сергей, вы знаете, вот есть такая умная дама, она работает в Касперском. Она известна, забыла фамилию.
Она все время была его бывшей женой, мне кажется, прежде. Да.
Ну, неважно, она...
Теперь, может, опять нынешняя, не знаю, да. Ага.
Не имеет значения, я не про это, я про то. Вы знаете, у нее есть беседа с кем-то, я не помню, я видел, вот в интернете слушал. Она говорит об информационной войне.
Ага.
Причем она говорит... Она говорит вещи, о которых мы не задумываемся простым русским языком.
Да.
Эта война идет 24 часа в сутки. Она без правил. Она
нет, ну иногда мы спим. Иногда мы спим чуть-чуть.
Нет, это мы спим, а те, кто воюет, не спят. И она объясняет суть этой войны. Она объясняет суть этой информационной войны. Причем и для государства.
Ну дайте нам тезисно. Тезисно, расскажите нам тезисно.
Тезисно, я хочу сказать, что если эти ребята ехали туда-то и что-то делали, я их поддерживаю. Потому что, видимо, они руководствовались какими-то нашими интересами государства. Нашими, да. А я априори это поддерживаю. А что касается Скрипаля, мне кажется, что это нас всех развели просто. Причем развели высочайшим уровнем англичане, как они умеют это делать. Без относительно вдавания в подробности. Вы сколько мы... обсуждаем
этого. Слышите, в чем минус? Какой минус? Вот можно, Сергей, я при том, при всем, что, так сказать, я хочу вытянуться во фронт и пропеть гимн, и поцеловать знамя на колено.
Да я тоже,
Значит, облажались, пока в каждом разе облажались, и были смешны. Понимаете, в чем дело? Значит, Скрипаля, мы с вами пошли бы отравить Скрипаля. Мы бы пошли. Мы бы, наверное, отравили, правильно? Нет. Значит, они облажались. Они поехали первый раз, они поехали второй раз, там у них дождь, там ботинки они намочили, там они трахали какую-то проститутку, там они, кстати, детский сад.
Сергей, а вы знаете...
В одном номере, с одним компьютером, ну, это все несчастные, совсем несчастные.
Сергей,
да.
Дайте сказать,
давайте, прошу вас.
Да. У нас есть общая системная проблема.
Да.
Мы с вами обсуждали десятки раз в разных разговорах.
Да.
Это сам. Проблема в том, что у нас, государство тотальной безответственности и государство троечников и двоечников. Понимаете? Вот это проблема.
Я хочу остановиться, если позволите, на эстетической компоненте. Есть некоторые моменты, с моей точки зрения, абсолютно важные. Ведь важно не что сделано, а как услышано и увидено, ну, как это прочитано. Понимаешь?
Да.
Я тебе могу что-то сказать. Я тебе скажу, да, допустим. Я тебе скажу X. Ты скажешь, да ладно. Я скажу Y. Ты скажешь, я не могу поверить. Z. И ты скажешь, хорошо, я ухожу там, все, и уезжаю из Москвы навсегда, и все. То есть важно не то, что сказано, а что прочитано тобой. Вот ты,
да, согласна.
Я сказал X, Y, Z. Тебе просто сказал.
Большинство ссор так и возникают.
Нет, просто X, Y, Z. Да, я сказал уже, да? И ты услышала то, что ты услышала. Значит, и ты приняла это. Точно так же с этими нашими агентами. Они эстетически чудовищны. Понимаешь? Чудовищные. И вот это плохо. Вот плохо, все, что они делают, эстетически провально, эстетически безвкусно и жалобно.
Вы же понимаете, да, что мы сейчас говорим на самом деле не о фактах. Мы говорим о восприятии.
Так в том-то и дело.
И получается, что весь современный мир, это, ну, общество искаженного восприятия.
Так в том-то и дело.
Получается, вообще нет разницы, что есть правда, что есть неправда.
Всегда восприятие было важнее всего остального. Понимаешь? Смотри, чуваки идут в одинаковых куртках с одинаковыми номерами паспортов.
Ну, не такие уж одинаковые
нет,
у них
куртки. Куртки одинаковые с этой строчечкой такой, значит, кубик, так сказать. Они идут в одинаковых куртках, в одинаковых кроссовках, выданных на одном и том же складе. Значит, с одинаковыми номерами паспортов. Как будто этот самый детский приют, сиротский приют на прогулке. Они вот так путешествуют. Сиротский приют на прогулке в чистом виде. Значит, они приезжают на электричке в этот Солсбери. Им кажется, что здесь макровато, и они не увидят шпиль, и они уезжают трахать проститутку. Но при этом они настолько бедные, что едут на электричке, но они настолько богатые, потому что за них платит государство, что у них два билета на вылет. У них вылет в один день и вылет в другой день. У них куплены два билета на совершенно разные рейсы. Значит, это говорит о том, что они очень богатые люди. Они ведут себя как нищие. Понимаешь, они живут в одном номере. У них один компьютер на двоих. Понимаешь, ну это кошмар.
Да, они специально экономили для проститутки.
Как тебе сказать?
Знаете, им дали командировочные. Они такие, да мы в один заселимся, чтобы потом погулять.
У них достаточно денег, чтобы купить билеты на два разных дня. Понимаешь?
Потому что билеты не они покупают.
Потому что билеты покупала контора, да. Естественно. Ну, в том-то и дело. Но это же все пахнет вот этой казенщиной, складом, где прапорщик выдает тебе там что-то, понимаешь? Где тебе под чеки выдают.
Да, вот эти вот истории с чеками из такси, ну...
Да, да, голландские, абсолютное оскорбление эстетическое. Именно оскорбление, понимаете? Оскорбление, эстетическое оскорбление. Я не преувеличиваю. Этот чек из такси, заполненный самим офицером на 842 рубля, это пакеты из универмага Aldi, которые они выносят из дорогой гостиницы. Ты знаешь, да?
Нет.
Они закупились в Aldi, в самом дешевом гастрономе, в копеечке. Они закупились в копеечке пивом, квасили пиво, в номере. В дорогого отеля. Из копеечки.
Слушайте, у меня тоже такое часто бывает. И что теперь?
Понимаешь?
Иногда ты думаешь, пошикую лучше вот здесь, а на этом сэкономлю.
Да. Значит, они потом прятали это пиво. Они собрали бутылки, забрали мусор с собой. Банки и вынесли мусор лично. Почему они не хотели палиться? Потому что если бы какие-нибудь прекрасные суринамские мулаты убирали за ними мусор, суринамские мулаты обязательно бы сказали: «Черт, братцы, здесь живут сумасшедшие, они снимают номер, не знаю, там, за 500 евро в сутки, но пьют пиво из Aldi, из копеечки». Это какие-то сумасшедшие, может быть, больные на голову или что-то надо сказать администрации. Чтобы администрации ничего не сказали, они взяли пакеты из Aldi и пошли с мусором его выкидывать. Ну, серьезно, ну это детский сад. Ну, ребят, ну это эстетически оскорбляет. Я еще раз, это эстетически оскорбительно. Все это ужасно. Я скажу, почему все это делается?
Почему?
Потому что они хотят командировочные оставить себе. У них все эти расходы есть, они их списывают, и все, понимаешь? Все списывается там.
И что вы мне скажите, вот это тоже русская черта?
Конечно, конечно.
Сэкономить, урвать где-то там.
Не сэкономить, а это основной заработок. Загранкомандировка – основной заработок.
Да ладно?
Ну, конечно, я тебе объясняю. Загранкомандировка – основной заработок.
Но у них же не маленькие зарплаты.
Ну, у них и не маленькие зарплаты, но у них еще больше дается на командировку. Им дается на командировку, там, не знаю, 20 тысяч. Они должны эти 20 тысяч как-то расписать.
Что за жлобы такие вы?
Они пьют из Aldi, пиво из Aldi, потом садятся, создается комиссия. Комиссия, это же очень просто, да, комиссия. Представляете, что мы без документа истратили столько-то на такой-то источник. Такой-то источник, такой-то источник. А еще такой-то источник, вот 20 тысяч расписали. Потом на четверых разбросали по пятерке, разложили в нагрудный карман, побежали. Уже пятерка, домой привез, 5-6, 300. Значит, уже он привез уже 300, 330 тысяч рублей домой. Жене. Жена, 330 тысяч. Все, пожалуйста. О чем ты говоришь? Мы купим сарайчик на дачу.
Нет, ну подождите. А что? Когда они приносят свой отчет там, да, в свою контору, все им говорят, знают. Вы должны были ужинать в таких-то ресторанах на такие-то суммы в поддержании легенды. Знают. Почему вы не ужинали
Нет,
там?
Нет, потому что они не могут, они не могут. Они пьют, они едят суп «Большой театр», сваренный в биде. Суп «Большой театр» варился в биде. Знаешь такой суп?
Да.
Суп
вы
«Большой театр». Да. Называется,
ужасно.
Называется суп «Большой театр» из сухих пакетиков, в биде, кипятильника. Варился суп во время поездок «Большого театра». Ну, не только «Большого театра», всех остальных тоже. В биде, в рукомойнике. Или, если удавалось найти кастрюлю, в кастрюле. Суп «Большой театр». Все. И много сухой колбасы еще брать. Сервелат всякий прочий. Можно кусочек пососать, он солененький, и можно, не хочется кушать, и все. Можно пропустить еду. А завтрак дают в гостинице, потерпи до завтрака, господи. На завтраке сожри весь шведский стол. Все, что видишь. 50 пончиков и так далее. И потом весь день можно терпеть, правильно? Потом вечером суп «Большой театр», и опять терпишь до завтрака. И нормально. И эти командировочные сохраняются.
Слушайте, ну если конторы не контролируют, если мы предполагаем, что это правда, и конторы не контролируют вот их обеды, допустим...
Ну, это все
допустим,
ужасно выглядит, ужасно.
Это же прогнившие просто насквозь.
Это ужасно
все, которые
ужасно,
вообще недееспособны.
Ужасно, ужасно. Можно было раньше, я тебе объясню, вот так вот питаться супом «Большой театр» из биде, и, значит, совершенно спокойно купить двухкассетник. Двухкассетник, приехать в новых джинсах. Девочки, я помню, покупали сапоги стиля «Казаки». Это были казаки такие. Это сапоги назывались казаки. Я не знаю, почему, неважно. Я очень хорошо помню, как они побежали их покупать. Ну, так вот, казаки, джинсы, куртки кожаные, двухкассетник. Ты возвращаешься в Союз, король. А сейчас у них намного больше командировочные, намного больше. Понимаешь? Поэтому они идут в самую дешевую копеечку, берут там хавку из копеечки. А потом расписывают, что они там питались в каких-то обстоятельствах, которые не позволили получить чеки, и списывают оставшиеся 20 тысяч долларов или евро. И все, и весь разговор. Это, ну как, ну о чем ты говоришь? Это же советские люди. Алло, здравствуйте. Ну, в смысле, а советские кто
Алло.
Были?
Алло, доброе утро.
Да, с Марса, что ли? Да, здрасте.
Здравствуйте.
Я бы, знаете, вот хотел узнать, а почему вы так хотите убедить, вот так вот прям уперто, чтобы мы поверили в этот бред? Вот можете объяснить?
Я вас не хочу убедить, нет.
Нет, вы вот на протяжении уже несколько вот... месяцу хотите нас убедить, чтобы мы поверили в этот бред.
А вы не верьте в бред. У вас своя правда. Ну, чего я должен верить в бред? Я бы на вашем месте не верил в бред. Я бы на вашем месте знал бы правду. Правду. Все
да,
выдумки.
Да, но...
Нет, подождите. А правда заключается... А просто я скажу сейчас, теперь, когда вы меня вскрыли гнилого, гнилой да. чири, вонючий, я вам скажу правду. Правда, ничего не было. Ничего не было. Всюду были зеленые луга, и девки водили в кокошниках хороводы. Хороводы водили. Симонян не было, дядя. Симонян не было. Баширова не было. Петрова не было. Были девки в кокошниках. Вот это правда. А все остальное...
Так а почему...
Да, так вот, скрывают же правду. Правду скрывают нарочно. А правда в том... что красивые девушки с красивыми косами, уложенными венками, в красивых сарафанах водили хороводы под гусли. Баширова не было, Петрова не было, интервью Симонян не было, сегодняшней поездки нидерландского посла в МИД не было, вообще ничего не было, понятно? Как это... Вскрыл же он гад, вот наконец-то узнал правду. Вот теперь-то я сказал правду, товарищи. Но мне разрешил было, что вот сейчас этот человек. А что, совесть проснулась. Но сейчас я снова начну лгать. Договорились? В движение.
Подъем. В движении.
Совесть проснулась, я сказал правду. Но недолго. Вы восторжествовали ненадолго. Сейчас снова начну лгать. Смотрите, например. 6 баллов. Ложь. Такого не может быть в стране советов. Здесь девки водят
хороводы.
Да, да, да. Здесь девки водят хороводы. Здесь скрепы. Здесь все девственницы и так далее. Сейчас, не важно. Сейчас, да. Хорошо. Дмитровка стоит. Но этого не может быть. Ярославка стоит. Оболгали нас. Значит, здесь стоит эта Ленинградка, здесь стоит Свобода, здесь стоит Волоколамка около Свободы, но там сужение ужасное и все такое. Значит, ну, этого не может быть. Нет, наверняка врут, подонки. И, конечно, шоссе энтузиастов у Будённого, у этой хорды и так далее, две аварии. Добавок, две аварии, как всегда. Кто не въезжает в Москву, не въезжает в Москву, Новая Рига, я вас поздравляю. Это прекрасное шоссе, просуществовало 2 года, с 12 по 14, после чего езда закончилась. И теперь еще... А, ну нет, хватит. Я хотел сказать, что Ярославка в Мытищах тоже стоят. Но это, безусловно, ложь. Вот видите, я начал лгать. Привычно, я бы сказал, привычно. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят рук Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльмира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Доренко,
66.32, 66.34 рубль немножко теряет в данную секунду, потому что только что было 66.30, 76, 76.15. Мы видим... по курсу, и 84.48, нефть прямо молодцом, нефть 84.48, и евро-доллар 1.1482, по-прежнему главная пара, доллар показывает силу. Хорошо, давайте вот еще что-то, пришла еще одна новость по поводу Кокорина и Мамаева. Мы с вами не знали, что перед тем, как избить двух чиновников стулом, одного из них избивали стулом, перед этим они, вероятно, избили еще водителя журналиста Первого канала Ольги Ушаковой. Как стало известно МК, инцидент с шофером произошел в 8 утра, за час. Вот и шофер-то испортил им настроение. Теперь я знал, что им испортили настроение. Я знал, что кто-то покусился на... Ну, конечно, кто-то испортил настроение. Возле гостиницы «Пекин» на 2-й Брестской и Большой Садовой водитель поджидал телеведущую. А что это значит?
Ну, они, наверное, собирались на какой-нибудь репортаж.
Кто это, да, ждал. На «Мерседесе GLS»?
Разные ведущие бывают.
Можно вопрос? Это ведущая, кто ее знает? Кто знает, что она ведет? Что ведет эта прекрасная дама? Ольга Ушакова. Знаешь?
Да? Нет, я не знаю, честно говоря.
Ребят, никто не знает? Не знаю. Значит, смотрите. Значит, я хочу сказать, что к Ольге Ушаковой в гостиницу «Пекин» в 8 утра прибыл «Мерседес» с личным, насколько я понимаю, шофером. То есть она живет в гостинице «Пекин».
Угу.
А к ней прибывает «Мерседес». Что за ведущая? Что это такое? Кто-нибудь знает тайны ведущих? Я не знаю. Я настолько не посвящен в это.
Интриги, сплетни.
И в этот момент компания из 5 человек ходила по проезжей части. Этот ведущий, как если бы ему больше всех было надо.
Водитель.
Да, наоборот, водитель ведущий. Но водитель ведущий тоже до известной степени князь, по-моему, мне кажется. Вот здесь князья сошлись. Все-таки водитель ведущий, то есть он личник, он человек доверенный. Он, вероятно, тоже князь.
Да нет, он тоже какой-нибудь
викон. А ведущая это принцесса, фактически. Значит, он увидел, что 5 человек хулиганят на проезжей части. Что значит хулиганят? Что они, голые жопы показывают?
Насколько я видела в других СМИ, им не понравились машины, они стали пинать машины припаркованные.
Они стали пинать припаркованные. Вот, они стали пинать припаркованные машины. Вот, это все. Значит, дальше. А он сделал замечание. Чего вот лезет, не по своему. Они вытащили его справедливо из автомобиля.
Нам вот даже фотографию присылают. Хорошенькая такая.
Да, такая, да, такая. Ну, нет, ну, нет, ну, да.
Да-да.
Ну, да, нет, ну, сказать, ну, нет. Ему был сломан нос. Короче, они вытащили шофера, чтобы он не делал замечания в следующий раз. Потому что работа у него водить и нечерта лезть не в свое дело. И начали его бить и сломали нос. Причинили черепно-мозговую травму.
Слушайте, ну это серьезно, черепно-мозговая травма?
Нет, это не серьезно.
Серьезно, мало ли какие последствия.
Это невозможно, череп невозможно. Послушай мадам Бехтереву, никто ничего не понимает в черепе. Там внутри черт его поймет. Для того, чтобы продемонстрировать, как тебя избили, ты просто не попадаешь себе в нос. Тебе говорят, зажмурься, попади пальцем в нос. Ты попадаешь в ухо. Все говорят, о, ля-ля, как ты избит. А ты просто как дурак трогаешь ухо. Больше ничего. Нет, ну серьезно. Симулянт.
Ну нет, там же есть КТ, все такое.
Все сотрясения мозга, я думаю, мне кажется, извините, мне кажется, все они симулянты. Она ведет «Доброе утро» на Первом канале. Она не может вести «Доброе утро» на Первом канале, потому что она ее в 8 утра у гостиницы «Пекин» ждет студия на Маяковке. Ах, вот она, значит, они там в студии. То есть она уже там в студии. Она уже в гостинице «Пекин» в студии. Вот в чем дело. Спасибо большое, Пномпень. Она там в студии. А «Мерседес» GLS ждет ее... ведущая Первого канала, соведущая программы «Доброе утро», обладательница премии ТЭФИ 2015-го, Ольга Ушакова, крымчанка. Крымчанка. Ах, вот она же. Она состоит в отношениях с новым избранником, который работает в ресторанном бизнесе и не живет в России, полагает Александр. Вот оно в чем дело. Значит, хорошо. А Кокорин с Мамаевым били там ногами машины, предполагает МК. И в тот момент, когда водитель, ведущий, полагаю, он тоже крымчанин. Крымчанам до всего есть дело. Они любят совать нос не в свое дело.
Писал, что я по себе знаю. Белоруссии.
Я по себе знаю. Нет, крымчане все время лезут с советами и так далее. Довольно наглые люди, я имею в виду. Ну, по себе. Я знаю по себе. Я крымчанин. Ну, так вот. Сначала он начал советовать. Они ему разбили нос. Извозили его хорошенечко об машину. Разбили ему лицо. Сделали сотрясение мозга, но я думаю, что это всегда фиктивное заболевание. Никакого сотрясения. Как можно это сотрясти мозг? Как говорил мне генерал Лебедь, голова — это кость. Что там можно
так
сотрясти?
Так мозг-то зато не кость.
Нет,
вы упадете с высоты собственного роста, и все.
Голова — это кость.
Уже сотрясение.
Что-то может болеть, что-то можно сотрясти, я не понимаю. Это кость.
Ну как, желе внутри, которое, знаете, такое...
Нет, там ничего, там кость. Внутри
морщинистое такое.
Внутри тоже кость. Внутри тоже кость.
Между ушами.
Если бы был жив генерал Лебедь, я бы вас познакомил. Он бы тебе рассказал, что внутри тоже кость. Ничего там не можно сотрясти. Хорошо, как будто бы это Кокорин с вот этим старым, как бы там ни было. Значит... ее муж хозяин сети Дон Джованни в Англии. Ну все и все, все спокойно, я не против. Значит, слушайте меня. Они, черепно-мозговая травма, это ерунда. У меня 3 сотрясения мозга в детстве, говорит Лизер Оук. Мне даже не годен, в военкомате не поставили. Эпилепсии же нет. Если нет эпилепсии, все хорошо. Да, и тем более, что, правильно говорит пылесос, они думали, что это мяч. Они думали, что это мяч. И действительно, она похожа, у некоторых людей очень круглые головы. И это, так сказать, вызывает некое подобие. Хорошо. Вероятно, то есть в 8 они избили одного водителя, а в 9 уже избили чиновников.
Они такой, растут, видите, от день. Водителя нет, к чиновникам.
Нет, мать, это был такой плохой день. Плохой день, не задался день. И почему?
Почему?
Почему? Почему вообще все случилось? Потому что водитель этой женщины испортил им настроение.
Сделал замечание. Не как надо, он посмел,
не надо портить настроение людям. Вот все. Алло, здрасте. Вот мне сегодня испортили
Сергей
настроение.
Сергей Алексеевич.
Да. Сергей Алексеевич, прошу вас. Да.
Наши футболисты залетели по-серьезному.
Вы думаете?
Не успели затихнуть аплодисменты, какая у нас сборная, как она хорошо играла.
Да.
И тут на тебе.
Да.
Пошли ресторанные разборки.
Да.
Чиновник наверняка это серьезный, может, мужик. Это на кой ему их прощать потом? Не, ребята залетят по-серьезному, мы просто так
нет,
не оставим.
Я вам правду говорю, вот правду. Давайте так. Точно, точно, им ничего за это не будет. Точно.
Нет, Сергей, не отмоются, вот посмотрите.
Они отмоются, они дадут ему немножко денег, пришлют ящик хорошего шампанского, какого-нибудь кристалла, нет. И все будет хорошо. Вот я вам отвечаю.
Нет. Тут они кому угодно могут деньги присылать, тут уже дело-то по-серьезному, там
нет,
связано с футболом.
Они же футболисты. Они футболисты еще, поймите. То есть у них нет... Как бы они могут всегда говорить, я у мамы дурочка. Я у мамы дурочка. Но они же футболисты.
Тут смотрите, на всех уровнях.
Сам-то я футболист.
Молодцы, нет, как мы хорошо организовали.
Сергей Алексеевич, они скажут, сам-то я футболист, но это все равно, что типа дурачок и все. Понимаете?
Ну, это понятно. Ну, вот посмотрите, залетят.
Залетят, да? Я так не думаю. Нет. Ничего.
Да нет, сам же чиновник,
Ничего им не будет.
Что, алло, извини, здравствуйте, не хочется, все.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей.
Да, ничего им не будет.
Сергей,
да,
вы очень грамотно подметили в самом начале передачи,
да,
говоря об активах. Так вот, Кокорин – это актив «Газпрома».
Да.
А Мамаев – это актив, ну, бывшего «Магнита».
Да.
Вот. Значит, я думаю, тоже ничего не будет, потому
ничего не
что
будет.
Отмажет Миллер.
Отмажет,
другое дело, вот, посложнее с галицким Арутюняном. Он проповедник такого яркого наступательного футбола и блюститель неких моральных ценностей.
Да.
Вот. По-хорошему, не в России. С ними вообще надо было бы клубам разорвать контракты. Я уж не говорю про спонсоров, типа Nike,
да,
там, по-моему.
Да.
А Кокорин, если я не ошибаюсь, у него контракт с Nike.
Да.
Вот. Но я думаю, что ничего не будет. Ну,
ничего
заплатят,
будет,
потому что зарплата того же Кокорина в день 1 000 000 рублей. Что ему 1 000 000?
В день, да?
Простому жителю России выбросить там 1000, если зарплата 30 000.
Ну нет, 1000 тоже жалко. Спасибо вам огромное, спасибо. 1000 тоже жалко. О чем вы говорите? Ну нет, 1000. 1000, это кровью харкаешь еще за 1000. Хорошо, давайте поехали дальше. Есть некоторые сигналы отовсюду. Нам доносятся сигналы. Значит, о том, что грядут какие-то абсолютно крупные перемены. Есть ощущение пороговости.
В мире времен. Или
нет,
у нас?
В стране. Есть ощущение пороговости времен. Я всех успокаиваю. То есть мне кажется, что ничего не будет. Наоборот, все очень хорошо. Значит, до 24-го года ничего не будет. Надо мной все смеются, потешаются. Люди потешаются надо мной так. Одни говорят, дурак, что ли, все в 22-м произойдет. Транзит власти, перемена Конституции, там все. Значит, другие говорят, вы что, дураки, да в 20-м все произойдет. В 20-м. А третьи говорят, вы что, козлы, до конца этого года все произойдет. Я вообще начинаю теряться.
Все ближе и ближе.
Да. Мы стоим на пороге перемен. Каких-то больших. Но я думаю, в 24-м году, мне кажется, и правильно, и хорошо, и все. Я самый такой тупенький. Но люди начинают немножко чувствовать время. Те, которые чувствуют время, в отличие от меня, они говорят, что еще в этом году. И вот одна из примет важнейших вещей, да? Мы же понимаем, что мы живем в обществе в известной степени чиновном.
Да.
Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева вновь перестанет вести выпуски программы «Время» по будням. Вести будет вести заместитель генерального директора Первого канала, глава службы информации Кирилл Клеменов.
Угу.
Понимаешь?
Весточка такая, да?
Это нам? Весточка. Это точно весточка. Вот это точно весточка от чиновников. Я абсолютно серьезно к этому отношусь, я вам хочу сказать. Абсолютно серьезно. Знаешь, что такое работа, ежедневная работа на буднях, на новостях, когда ты еще вдобавок ими руководишь. Для Кирилла, я могу сказать, это тяжелая работа. Это тяжелая работа. Я когда вел одновременно, так сказать, я был директором информации, вел программу «Время». Кстати говоря, именно тогда я пригласил Андрееву. Андреева мой кадр, на самом деле. Я ее посадил. Вот, значит, и я ее посадил на выходные, а сам вел будни. Значит, Кирилл Клеменов у нас тогда вел 12-6 часов. Ну, то есть, не программу «Время», а 12-часовые новости и 6-часовые новости. Иногда 3. Значит, я хочу сказать, что это тяжелая работа. Такую тяжелую работу ни за какие окаянные миллионы после того, как выборы состоялись, никто не пойдет делать. Ну, просто понятно. Ты понимаешь, что такое?
Да.
Ты понимаешь, что придется делать Кириллу Клейменову? Просто, чтобы ты понимала.
Тотальный контроль. Нет?
Ну, во-первых, это страна ручного управления, правильно? Костя Эрнст, человек высшей степени опытный, но все-таки его генезис, его сфера интересов, вот, ну, так сказать, если его вот просто отпустить, сказать, Кость, сделай, что хочешь, то он скорее займется, конечно, творчеством, не политикой. Mm-hmm. Ну, вот если сказать, там, Костя сказать, Кость, а теперь делай вообще, что хочешь. Он, скорее всего, будет снимать кино какие-то, так сказать, там, блистательные, какие-то шоу и так далее. То есть он не по политике, ну, он, сказать, у него нет тяги к политике, у Кости, да? Хотя он опытен в политике, безусловно, абсолютно опытен, но его не тянет к этому. А Кирилл должен будет провести летучку утреннюю, а потом остаться, посмотреть, что у него на 12 часов, заказать репортажи, значит, вместе со своими отделами, там, так сказать, все отделы соберутся, да, уже в 10 утра. Посмотреть, что у него на 12 идет. Угу. Посмотреть, что у него на 3 идет. Посмотреть, что у него на 6 идет. Отредактировать, что-то запретить, что-то, так сказать, наоборот, призвать сделать немедленно справочку, какое-то там видео и все. Потом в 21 провести программу «Стремя» и уйти, а потом после программы летучка короткая с раздачей пряников. Правильно?
Правильно.
И уйдет с работы Кирилл Клеменов более чем через 12 часов после того, как он пришел. То есть он пришел, скажем так сказать, там, без 15-10, да? А ушел в 10-15. Угу. То есть он будет работать в день, каждый будний день, 12 часов 30 минут минимум. Если человек после выборов президента возобновляет этот режим, то это неспроста. А он начнет это опять с 1 ноября. Понятно? Значит, что-то будет.
Готовимся, а? Да?
Без дива не обойдется, як той казал. Без дива не обойдется. Вот тоже. Я вам серьезно говорю. С хрена бы он пошел сейчас по 12 часов корячиться. Выборы-то прошли. Теперь все хорошо. Понимаете? Но нет. Что-то будет. Что-то да будет. Ну вот, я просто вас предупреждаю. У вас есть ощущение порога времен? Гурген нам звонит. Алло, здравствуйте, Гурген. У вас есть ощущение порога времен какое-то?
Доброе утро, Сергей. Вы знаете, порога времен, мне кажется, мы можем такие предварительные пороги для себя строить сами, сообразно некоторым событиям в нашей жизни, некоторым предощущениям. Mm. Так вот, что касается Кирилла Клеменова, то он человек на вес золота. Да. Он будет вести новости на финском языке.
Что вы говорите?
У него прекрасный финский. Мы с ним работали на Радио Рокс в 93-м году. И он предлагал там, значит, программа называлась «Музыкальная коробка». Он ее называл
«Мушики». Нет, ну хорошо, а вы чувствуете этот самый, все-таки порог времен или нет?
Вы знаете, да, в общем, в большей или меньшей степени, если отвлечься от индивидуальной паранойи, то ощущаю.
Спасибо. Я исхожу из того... да, Воронеж отбомбят снова, Димитриус. Не знаю, Воронеж ли в этот раз. При следующей битве... Нет, ребят. Я говорю вам следующее. Вести программу «Время» было всегда тяжелым трудом. Всегда. Во-первых. Даже когда ты превращаешься в диктора, при мне такого не было, но говорят, что сейчас это так, и тебе пишут. Но для Кирилла это очень тяжелый труд. Очень тяжелый труд. Потому что он не только отвечает за то, что пишут, пусть даже ему пишут, но он отвечает за то, что ему пишут. В отличие, так сказать, там, от других ведущих, которые могут сказать, а мне написали. Кирилл отвечает за то, что он пишет, потому что он начальник.
Да.
Значит, он будет работать минимум по 12 часов в сутки. Минимум по 12 часов в сутки.
И казалось бы, зачем ему это нужно?
В период, да? Товарищи, затишья после выборов. В период, когда надо отдыхать. А с хрена ли он это делает? А зачем? Это же странно. Это же удивительно. Это не может быть. Правда не может быть? Но это произойдет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Вы знаете, я думаю, это наоборот, это не предвосхищение, а это следствие. Просто после выборов все расслабились и допустили оранжевые ростки по всей стране. Оранжевый. На Дальнем Востоке сейчас он...
Ну, оранжевый, ладно. Ну, вы коммунистов называете оранжевым. Ну, это как бы до известной степени необычно.
Да, господи, любое выступление раскрасить в оранжевый цвет вообще ни разу не проблема.
Не проблема, да?
И люди будут сейчас выступать активнее и активнее, потому что я думаю, что после ноября у нас евро подойдет к 90. Вот. И просто нужно сейчас укреплять вот эти редуты, да, потому что будут выступления, нужно прикрыться. А люди, которые сейчас стояли у власти там, на ГТРК, они просто к этому не готовы, они расслабились.
Нет, это не ГТРК, это все-таки Первый канал. Первый канал, вы ошиблись. Речь идет о Первом канале. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, Сергей
Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, смотрите, у меня ощущение не какой-то смены времен, да, у меня другое, ну, как предчувствие, вот есть внутреннее, да, какое-то да. состояние, исходя из того, что я вижу вокруг, вообще того, что происходит, и
да.
что я вникаю, да, вот есть одна позиция, это президент Российской Федерации, который хотел сделать прорыв, да, он говорил о неком прорыве,
да.
ну, это его слова, вот, то есть он по своим ощущениям, видимо, думает, что будет прорыв, а я думаю, когда все рухнет, понимаете, вот у меня ощущение, что должно когда-то все вот у нас, не
телефонную мире,
а
машину.
В стране все должно рухнуть.
А да, что вот поясните, вот что именно рухнуть, почему рухнуть?
Рухнуть экономика, да, в целом, в масштабе страны. Рухнуть,
да.
Ну, то есть, вообще полностью там отношение да. к нашей стране, со стороны вот наших партнеров, так называемых, то, что говорили. Вот я просто вижу, вот звонят люди, да, которые вот не верят, да, не говорят, нет. что вы там сказки
все выдумки,
рассказываете.
Выдумки, все.
И я удивляюсь,
я тоже,
да,
я тоже
что
так
такие
думаю,
люди
да.
есть, понимаете?
Да, да.
Вот, на самом деле, потому что то, что я вижу, да, я сам работал там в службах, да, определенных, и
да.
вот те люди, которых я увидел на экране телевидения, да, не знаю, зачем мы их сами показали, да, но, честно говоря, у меня никаких сомнений нет вообще в том, что эти люди, вот, ну, как бы имеют отношение какое-то.
На самом деле, я хочу очень твердо сказать, что телерассия, существует страна телерассия, которая, в которой есть теледемократия, и в которой есть телевертикаль и телеуправление, да. И в этой телерассии она напряглась перед выборами президента. Она напряглась телерассия, да. И она провела телепроцесс. И после этого логично поотдыхать. Побыть, знаете ли, золотую осень, может быть, в сентябре в Париже, в октябре, может быть, так, в Мадриде, или, в ноябре, может быть, в Дубае. Ну, как-то, так сказать, вот полегче. Жить полегче. Но наоборот происходит мобилизация. И тут я спрашиваю, почему?
Это означает, что некую информацию, которая будет поступать, не обязательно от нас, а может быть, извне, надо правильно обработать и правильно преподнести людям.
Если люди заправляют керосином телеаврору, значит, аврора для чего-то понадобилась.
Ну, вот тут вопрос, что будет. Да, я не думаю, что будет прорыв, да, вот мое мнение, потому что нет для этого никаких абсолютно предпосылок. А если не прорыв, то, соответственно, должно быть что-то другое. Потому что если бы не было ничего, то все бы осталось Екатерина Андреева, да, вела бы дальше программу.
Спокойно,
времени,
абсолютно,
да?
Катя, ну, абсолютно вот, просто.
Вот
бронепоезд, Катя, абсолютный бронепоезд совершенно. Спокойно могла бы катиться по рельсам. Послушай меня. Я, Элеонора, я, например, директор информации Первого канала, да? Мне это очень легко вообразить, потому что я был директором информации Первого канала. Uh-huh. Я руководил информацией Первого канала. Значит, и поэтому мне это очень легко вообразить. Это точно, очень, очень точно понимаю. А если бы я прошел абсолютно сложный период выборов президента, ну, не так сложный, как ответственный. Сложности, скажем, большой не было, а была ответственность, да? Высочайшая ответственность. С учетом того значения, которое придается в современной России телевидению. Я бы прошел, я бы сказал, ну, все, вот седьмого инаугурация. После этого, тащи, я, так сказать, там поехал в Тоскану. Я там проведу пару месяцев, мне надо немножечко... Потом,
отдохнуть.
Ну, абсолютно верно.
Да.
Сейчас эти октябрьские денечки, я бы, может быть, поехал куда-нибудь в Мадрид. Я посмотрел бы погоду, может быть, и в Париж. Не знаю. И так далее. То есть я бы погулял. Потому что, ну, как бы мы сделали-то сделали. Ну, сфига ли беспокоиться? Точно 2 года есть. Ну, точно есть 2 года погулять. 2 года погулять. Ну, оно катится, господи. Все в порядке. Понимаешь? Но нет. Грядет очередная мобилизация. И эта очередная мобилизация сделана для чего-то.
И мы должны немножечко поднапрячься.
Надо, товарищи, нюх заострить и носом поводить. Для чего? Когда должна сейчас начаться расслабуха, начинается мобилизация. Для чего? Она же для чего-то. Понимаешь? Не, она не под пенсионную реформу. Пенсионная реформа проведена. Под что начинается мобилизация? Новости. Я обрисовал ситуацию так, как я вижу, нам наше дело следить, да, что произойдет. Я думаю, что что-то произойдет, иначе Клейменов не стал бы это делать. Не стал бы это делать, это было, это слишком, слишком абсурдно. Слушай, это такие, научные новости, которые мы очень любим. Захваченный инопланетянами зонд. Ну, это «Комсомольская правда» такой заголовок дает. На самом деле, Voyager 2 — это второй летательный аппарат уже, покидающий Солнечную систему. Voyager 1 покинул Солнечную систему, вероятно, и Voyager 2...
В 2012 году.
В 2012, да, мы это праздновали здесь, так сказать, там, в подъеме. И сейчас Voyager 2 приблизился к границе солнечного ветра. Дело в том, что солнечный ветер, он как бы раздувает, ну, если можно сказать, свет ведь давит. Ты чувствуешь, как на тебя давит свет?
Нет.
Ночью легче дышится.
Наоборот, он на меня не давит.
Давит, говорят, он давит.
Он меня приподнимает.
На самом деле давит, не просто давит, а часть его проходит прямо сквозь тебя и так далее. Понимаешь, частицы какие-то, всякие нейтрино устремляются между твоими атомами и так далее. Ужасно. Значит, смысл в том, что существует солнечный ветер, sun wind. И этот солнечный ветер, он создает некий пузырь вокруг Солнца, солнечной системы. И в этом пузыре, значит, мы как бы солнечный ветер нагнетает собственно давление, останавливая частицы космоса. Поэтому на границе можно понять по Voyager, что он на границе Солнечной системы, потому что давление солнечного ветра, он передает данные, давление солнечного ветра на него все меньше, а давление, наоборот, частиц, которые приходят с обратной, с другой стороны, обратное Солнцу, все больше. Таким образом, вероятно, он в этом плотном слое, относительно плотном, понятно, да, который на самом деле не такой уж и плотный, но относительно плотный, он в относительно плотном слое, который поддерживается вокруг этого пузыря солнечного ветра. Вот это ужасно романтично.
Да, это прекрасная история, потому что, насколько я знаю, с первым Voyager'ом у него, когда, ну, есть расчет, да, этой батареи.
Да.
И когда она закончится, он просто будет летать там и летать, пока не наткнется на где-то что-то.
Да, там, ну, ты знаешь, для чего их отправили? Они же с какими-то пластинами,
да,
позолоченными.
Да, с золотыми
и
пластинами.
И там диск с граммофоном в одном из них. Диск,
там
граммофон.
Приветствие на всех языках и какие-то звуки природы,
да.
И элементы. Там,
вы представляете, когда отправляли всю эту хрень? Послушайте меня, когда его отправляли? Сколько-то лет назад? Давно?
40. Ой, очень давно.
40.
Да.
Ничего, я объясню. Сегодня можно было бы запихнуть спокойно на 2 терабайта какой-нибудь SSD, да, и отправить всю эту хрень, и все, на 2 терабайта. Значит, пришлось отправить граммофон, пластинки.
И там, кстати, есть еще инструкция.
Инструкция,
как пользоваться
пиктограммами.
Этим.
Пиктограммами. Они то, что найдут какие-то дикари страшные и так далее. Они просто обожествят тогда граммофон и будут ему молиться. Сказать, понятно, да? Они будут какие-то мракобесные дикари, которые обожествят эти пластинки и все. Но...
Слушайте, а вдруг найдут какие-нибудь существа, у которых нет зрения? Ну, в смысле, они не увидят эту инструкцию, в принципе.
Какие же они живут без зрения, интересно.
А у них, может быть, какие-то другие способы.
Они-то обнюхают картинку. Как-нибудь.
И не поймут, как пользоваться граммофоном.
Поймут, все поймут. Я хочу сказать, что насколько кошмарно, когда все это прилетит, наконец, куда бы то ни было, или, например, никогда не прилетит, ну, например, если прилетит, они будут думать про нас, что мы совершенно отсталые ублюдки. А у нас уже есть какие-то открытия, уже, ну, более новые какие-то, понимаешь, мы могли
а
бы
а когда
показать.
Они доберутся до нас, мы вообще будем, ого-го.
Фейсбук, конечно, когда они доберутся. Но когда они доберутся, они будут в 1000 раз более ого-го. Потому что само то, что они добрались, будет означать, что они выше нас.
Да.
И мы для них будем червяками просто. И они нас, конечно, поработят. Понятно? Фейсбук представил свой первый гаджет. Это планшет для видеозвонков. Они могут нас так поработить, что мы даже об этом не узнаем.
И нам это понравится.
Слышишь, вот сладкая сладкое рабство.
Ой, это же брак.
Да, ну типа того. Facebook представил свой первый гаджет. Это планшет для видеозвонков. Компания Facebook представила первый гаджет. Портал для видеозвонков. Причем большой, 15-дюймовый. Можете представить? 15-дюймовый.
Это как да, это очень да, большой.
Приличный. А как его таскать с собой? В карман не сунешь ничего. Есть 10 дюймов. Это похож на средний iPad, который 9,7. Есть, значит, соответственно, 15. Это больше, чем самый большой iPad, который 12,9, если я правильно информирую.
Значит, вообще вот эта тенденция к увеличению гаджетов, да, сначала их делали все меньше и меньше, а сейчас все больше и больше.
Ну и правильно.
Слушайте, моих рук не хватает на это. Я понимаю, что есть люди большие, с большими руками.
Просто я хочу проинформировать
аудиторию.
Я хочу проинформировать аудиторию, что она карлица.
Я скоро буду ногами держать, и ногами, и руками, всем сразу.
Да, нет, все-таки не выдумывай. Конечно, большой — это хорошо. Тем более этот вот, который 15-10, он будет за тобой следить все время. А у него будет автофокус, который будет ходить за тобой. Это будет умная камера, которая будет, ты будешь ходить, например, по комнате, отходить, приходить. И он все время не будет в расфокус ходить, а будет держать...
Зачем? Почему? Я же ее сразу заклею.
А для чего тогда тебе? Можно вопрос? Если... Нет, вопрос. Эта фигня... Ровно для видеозвонков. Ты будешь звонить бабушке. Бабушка, hello, it's me, Eleonora.
А бабушка мне такая, ну-ка заклей обратно. Хочешь, чтобы тебя ЦРУ слушала?
Ой.
ФСБ?
Ой.
Я такая, ладно, ладно, бабуль.
Планшет поступит в продажу в США в ноябре. Его цена составит $199 за модель Portal и $349 за Portal Plus.
Название красивое.
Да, портал. Значит,
игра
сейчас,
есть такая.
Сейчас уже можно предзаказывать на Фейсбуке и на Амазоне. Я только не понимаю, если он будет только видеокамерой, то что еще в нем будет? Будет ли это тачскрин? Ничего не понятно. Ничего не понятно.
Ну, говорят, что он суперумный.
Ну,
что-то должно быть.
Не знаю, я не стал бы покупать устройство, которое годится только для чего-то одного. Зачем это нужно? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У вас уже такое есть, скажите.
Я просто вспоминаю, если не ошибаюсь, рассказ Зощенко, когда вкрутил лампочку и увидел, что дом весь облезла, квартира вся облезла, там продали.
Да.
Выключил
да,
свет.
Да.
Вот на таком большом планшете будет видно все, что вот в квартире, вот прям до мельчайших деталей. И я думаю, что люди, может быть, будет вот в нашей стране не совсем комфортно общаться, вот видеть все, вот, что происходит в доме.
Вы знаете, я думаю о том, на самом деле, о количестве информации, которая в геометрической прогрессии возрастает на видео, да? То есть, когда мы обмениваемся аудиоинформацией с вами, ну, вот сейчас, да, мы тратим там сколько-то. Ну, например, текстовая информация, аудиоинформация, видеоинформация. Видеоинформация настолько колоссально больше, что как же не надорвут пупок люди Яровой, которые будут нас подслушивать. Понимаете? Поэтому... А, я бы, наоборот, еще кошек привел туда, чтобы они тоже глаза были, чтобы все терялись. Чьи же это глаза? Чтобы все время мучились, так сказать, там и так далее. Какие-то портреты. Еще понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Не знаю, мне это нравится. Мне нравится идея сделать жизнь следящим чуть-чуть сложнее. Я думаю, что больше...
Немилосердная.
Нет, я не милосердная. Я хочу, чтобы этот планшет что-то еще умел. Но я не знаю, зачем он мне, если он ничего не умеет. Уже чересчур, если он только звонит. Кстати говоря, я хотел сказать о Фейсбуке сейчас. Я тебе говорил об этом на летучке, и я повторяю это сейчас. Фейсбуку принадлежит WhatsApp, как вы хорошо знаете. То есть WhatsApp — это Фейсбук. И WhatsApp — это универсальная звонилка, которая пользуется, насколько я понимаю, все в этой стране. Все, да? То есть междугородние звонки сейчас в основном делаются не по скайпу, насколько мне известно.
Скайп, да, это уже
не
старая тема.
Хотя скайп есть и новая тема. Ну, а что
есть, его... да, но это как Аська. Она хоть и обновилась, скайп... тем не менее, ты как-то, тебе уже не хочется
не
ей
хочется,
пользоваться.
Не хочется, абсолютно верно. Скайп куплен Microsoft, это часть Microsoft, это прекрасная офигенская тема, он там зашит под одним паролем и все. Но что-то ломает. Потому что хочется чего-то нового. Так вот, для того, чтобы делать новое, я вас учу. Сейчас я научу вас, и все. Я бесплатно учу, обратите внимание. Значит, надо делать следующее. Меня этому научил один из высших чинов в Йоте. Я болтал с одним парнем, который там, сказать, один из руководителей Йоты. И он мне говорит, ты как, ну, я говорю, А он говорит, ты знаешь, я вот уже несколько месяцев вообще никому не звоню, кроме Фейсбука. Только в Фейсбуке. Офигенская тема. Я ему говорю, а почему не в WhatsApp? Он говорит, не знаю, мне кажется, в Фейсбуке чище звук. И он действительно чище. Вот я тебе советую, но ты не делай, ты все делай наоборот, правильно? Ты
конечно,
же Джуанзы,
нет, да, конечно.
Ты же Джуанзы не прочитала до сих пор, правильно? Нет, не прочитала. Почему?
Слушайте, вы сами мне все, сказали, что если нет. я прочитаю Джуанзы, вам не будет интересно мне рассказывать. И я начала читать и бросила. Подумала, что интерес важнее. Вот
ой,
так,
чтобы видите? Слушаюсь буквально. Чтобы ты восхищалась моим умом, правильно?
Конечно.
Молодец, ну все, ну ладно. Хорошо, не буду включать твое восхищение. Ты слушай меня, я тебя сейчас научу, слушай внимательно. Значит, WhatsApp, все это хорошо. Ставь мессенджер Фейсбука и категорически, внимание, категорически отказывайся ассоциировать его с твоим аккаунтом. Поняла? Что тебя спрашивает? Он меня спрашивает. Скажите, вы Сергей Доренко? Я ему говорю, хрен тебе. Он меня спрашивает, но вы же Сергей Доренко. Ну, я же даю тот же самый номер телефона. Я ему отвечаю, пшел вон, мразь. Он меня спрашивает, но мы видим, что ты Сергей Доренко, пишут сбоку. Там все. Ну, вы Сергей Доренко. Я говорю, не знаю такого. Они мне такие, ну, вы хотите войти, как Сергей Доренко? Я говорю, отстань, гнида. И все. Ну, и все. И в конце концов он перестает к тебе приставать. И тогда ты ему разрешаешь увидеть контакты. Вот после этого. Разрешаешь увидеть контакты. И ты пользуешься мессенджером Фейсбука не как мессенджером Фейсбука, а как звонилкой. То есть ты его не ассоциируешь с Фейсбуком, поняла? Не ассоциируешь. И тогда это охренительная звонилка. Продаю за бесплатно. Точно. За бесплатно. То есть внутри Фейсбука ты можешь, так сказать, там вести с людьми разговоры, пожалуйста, что хочешь. Там ты можешь тоже и звонить, это никого не парит. А отдельный мессенджер используешь как отдельную звонилку. И там реально хороший звучок. Вот просто продаю бесплатно вам идею. Никто, я знаю. Я настолько иду впереди человечества, что меня даже никто не понял. Никто не понял. Никто не усвоил того, что я сказал. А тот, кто усвоил, забудет через минуту.
Забудьте через минуту.
Адвокат не нашел данных о юридическом образовании судьи Хахалевой.
Мне кажется, Хахалевой.
Хахалевой. Как правильно?
Хахалева.
Хахалева?
Хахалева.
Не очень прилично получается.
Ну, как есть.
Хахалева.
Тем не менее.
Не очень. Непонятно. Непонятно. Не знаю. Хорошо. Значит, неважно. А значит, хорошо. Адвокат Алексей Салмин заявил, что он не обнаружил данных о юридическом образовании. А у Елены Хахалевой, или все-таки Хахалевой?
Хахалевой.
Хахалевой. Не знаю, неловко. Ну ладно.
Ну, вот которая... Александр Фельдман пишет, Хахалева, кубанская фамилия.
Хахалева. Ну, здесь от Хахаля, что
давайте пишется? Доверимся Александру, ну, ладно, и мне.
Ну, хорошо. Два кубанца.
Если что, на нас ладно. Ответственность.
Ладно, Хахалева, хорошо. Которая в прошлом году получила известность после золотой свадьбы ее дочери. Вы помните, что Росбалт писал о том, что судья Хахалева устроила свадьбу дочери за 2 миллиона долларов. То есть на русские деньги 120 миллионов рублей. По словам адвоката, в квалификационной коллегии Совета судей Краснодарского края ему рассказали, что Хахалева в 85-м году поступила в Абхазский госуниверситет. Абхазский. Там добавили, что после перевода она закончила Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в 91-м году. Все это звучит, конечно, сомнительно. Мы понимаем, что это черная, такая черная странная дыра сегодня. И, так сказать, там все это очень неприятно. Ну, такое место, как бы это сказать, наподобие Центральной Африканской Республики. Правда же Абхазия? Абхазия — это как Центральная Африканская Республика где-то, да? Салмин заявил, что он съездил в Абхазию с риском для жизни. По его словам, в документах Абхазского госуниверситета за 85-91 годы данные об обучении Елены Хахалевой отсутствуют. Кроме того, фамилии Хахалева и ее прежняя фамилия Трибушная, нет в приказе о зачислении на все виды обучения в Абхазском госуниверситете. Также адвокат представил документы, согласно которым в 85-90-х годах Елена Владимировна Хахалева жила в Краснодаре и обучалась на факультете биологии. Именно в это время она обучалась на факультете биологии Кубанского госуниверситета. По его данным, Хахалева в те годы работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории. Ну, как ветеринар, она много знает о людях, я думаю. Салмин сообщил, что передал найденные сведения в Следственный комитет. Таким образом, если она в действительности занималась ветеринарной академией, занималась биологией в этот момент, ветеринарной наукой, то она одновременно быть в Абхазии и учиться на юриста, вероятно, не могла. У нее нет, вероятно, никакого образования юридического, обратите внимание.
Но я полагаю, что в ближайшее время оно вдруг неожиданно появится. И в этом же университете,
и в Абхазском, скажут, да-да-да. Я хочу сказать вам, что по данным, которые я вычитал вчера в телеграм-каналах, я репостил некоторые вещи, она осудила, Хахалева осудила за все время своей карьеры несколько тысяч человек. То есть ветеринар, это противоречит законам Российской Федерации. Если это верно, ветеринар осудила несколько тысяч человек. Должны ли быть отменены все ее решения? Вот вопрос. То есть она, смотрите, был ветеринар.
Должны.
Был ветеринар, который подложно, обманом возвел себя в судьи. Ветеринар. Значит, и представил подложные документы. Ввел в заблуждение, обманул, да? Нарушив таким образом, не просто, так сказать, там обнаружил, а нарушив еще, то, что, пойдя напрямую обход запрета. Есть такой прямой запрет, что она не может быть судьей. Она была судьей. И подписывала осуждающие приговоры, присуждающие людям какую-то вину. Значит, это несколько тысяч человек, которым изуродовала жизнь ветеринар, не имеющий оснований быть судьей. Вам не кажется это странным? Ну, в смысле, или необычным, или наоборот, обычным. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да.
Мне не кажется это странным. Я слышал, что она знакома с ворами в законе. Может быть, она сидельцам жизнь облегчала таким образом?
Не знаю. Но она несколько тысяч человек посадила. Несколько тысяч. Может быть, она этим облегчила им жизнь? Я не знаю. Может быть, я сомневаюсь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да. Ну, я думаю, что скажут, что судья — это не профессия. Профессия — это юрист. Хорошего человека назначили судьей, и он принял решение. Нельзя же вернуть деньги и жизнь нескольким десяткам тысяч людей.
Но да? Отменить приговоры можно.
Это же ужасный позор, да, это невозможно так. Вот судья решил, назначили судью, ну, хороший человек, много понимает в жизни, судил, вынес приговор.
Но это Африка.
А юристом она не была, ну что ж.
Но она не имела права судить, понимаете?
Я, конечно, все понимаю, я ерничаю, но вообще это ужасно.
Да, но это Африка, это Африка. 7373948, это прямая Африка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Но
здравствуйте,
она же ни разу не ошиблась. Всего там у него было более 6000 приговоров, и погрешность оправдательных не было, а там как бы, ну, за истечением сроков давности, там ничтожные тысячные проценты. Она же ни разу не ошиблась за
ребят,
это время.
Поэтому ребят, то, что вы сказали, я тоже эту цифру слышал. 6000 приговоров. Она вынесла 6000 приговоров. Вы понимаете, что? 6000.
Ни разу не ошиблась же, ни разу не подвела следователей. Ведь тут же, вы понимаете, судят не дипломы, а внутреннее ее, как бы, понимание дела, внутреннее согласие с этим, внутренняя оценка. Ведь у нас же не прецедентная, в конце концов, мы же не Англия.
А как же законы?
Да. Ну, понимаете,
знать
в чем
статьи,
дело?
Например, и все такое.
Я не знаю. Ну, мне кажется, происходящее для меня лично, понимаешь, в чем дело? Для меня лично, я вот думаю сейчас, задумываюсь и думаю, а не все ли равно действительно? Ну, сидят овощи с юридическим дипломом, овощи с юридическим дипломом, штампуют всю ахинею, которую им несут, всю ахинею, которую им несут, понимаешь?
Ну и что? Вы хотите сказать, что сидят. Одного лишь чувства справедливости достаточно для того, чтобы быть судьей?
Нет, нет. Чувство несправедливости достаточно. Нет, они просто штампуют, они же кивалы. Кивалы — это эти самые, которые вокруг судьи сидят, я понимаю. Но в сущности, что такое судьи? Судьи у нас в России — это обслуга, с моей точки зрения, простите, ваша честь. Я, так сказать, говорю о своей личной точке зрения, которая, безусловно, пагубно влияет и разлагает мой мозг, связана с моей порочностью, так сказать, глубочайшей. Я пересмотрю свою точку зрения. Но пока у меня какая точка зрения? Что вы обслуга следствия. Вы обслуга следствия. Вы просто подмахиваете, так сказать, в хорошем смысле. А? Они в хорошем подмахивают в смысле. Подписывают.
Видишь? Но мы же идем к лучшему.
Нет.
Мы же стремимся к независимости судов.
Нет, я не видел, чтобы мы шли к лучшему. Я здесь довольно долго уже проживаю, и я не видел, чтобы мы шли к лучшему что-то ни разу. А? И у меня не было такого. Со мной не случалось. Где-то мы шли к лучшему. К лучшему? Кто-нибудь видел, чтобы мы шли к лучшему? 7373948.
Да, мы иногда исправляем свои ошибки.
Да нет, я что-то не замечал. Да, алло, здрасте, да. Да, здрасте.
Александр.
Да.
Ну, мне кажется, вы перебарщиваете. Они, конечно...
Позвольте мне поправиться.
Некоторые ветви власти и, допустим, арбитражный суд вообще к следствию не имеет никакого отношения. И я хочу вам напомнить, что в арбитражном суде, чтобы мы не говорили, решаются, ну, имущественные, например, споры на огромные суммы.
Вы знаете,
при этом их независимость,
да,
она существенна. И благосостояние этого уважаемого судьи,
да,
и вот эта сумма, которую она потратила на свадьбу, существенно выше, чем благосостояние большинства.
Если позволите, я к вам присоединюсь. И в силу двух... У меня по двум причинам. Первое, я не очень знаком с арбитражными судьями. Просто не очень. И во-вторых, я что-то слышал про этого вот соученика Дмитрия Медведева. Что-то я позитивное про него слышал. Уже забыл, ну, что, но что-то позитивное. Скажите, что он, да, действительно юрист, сильный юрист,
да,
и прочее.
Продолжу мысль.
Да, прошу вас.
Если мы возьмем следственные органы, то, конечно, да, благосостояние большинства сотрудников следственных органов сильно проигрывает благосостояние уважаемого судьи, которая потратила существенную сумму,
да,
на значительное, знаете, конечно, событие, но не...
Давайте подводя итог, итог тому, что вы сказали. Я принимаю, я принимаю вашу точку зрения на арбитраж, ввиду того, что я просто его не знаю. Да, ну, сказать, я не знаю, а вы мне рассказываете. Вы мне говорите, вот так и так. Я говорю, окей. Значит, я более-менее знаю уголовные суды. Я знаю, что процент, я точно знаю процент оправдательных приговоров. Он ничтожен, да. Поэтому давайте так, вы будете мне про арбитраж, и я целиком, сказать, спасибо огромное, что меня проинформировали, я вам верю и доверяю. А вы мне доверьтесь в уголовных. Значит, они на самом деле просто обслуга. Они на самом деле просто обслуга. С моей точки зрения, я говорю сейчас с точки зрения. Просто обслуга. Они, знаете, когда они когда... А когда они получат, когда они получат бабло, они просто... Ну, например, они получили бабло, да, они говорят, ну, вы, знаете, решение сами напишите. Вот этого я лично присутствовал. Решение сами напишите. Ну, напишите решение. Ну, неохота ей даже писать решение. Знаете, ну, честно. Вот, судьи такие, знаешь, когда ты выигрываешь, ну, что, выигрываешь, причем, сказать, ну, ты выигрываешь, потому что, сказать, да? И они такие, ну, решение-то вы сами напишите. Решение напишите.
Ужас.
Понимаешь?
Страна, где уборщица
работает фельдшером. У меня были прекрасные победы. Судьей. Я, например, побеждал в московских судах Чубайса. Я топтал в московских судах Чубайса. Вы знаете, какие прекрасные победы были. И так далее. Это, с чем было это связано? С тем, что Чубайса недолюбливал Юрий Михайлович Лужков. И в этот момент он был за меня. И так далее. Там, ребят, я достаточно давно здесь живу, чтобы верить в объективность или объективизм, или какое-то стремление к объективизму этой довольно жалкой обслуги. Ну, в хорошем смысле. Я хотел сказать, что сегодня был бы день рождения Бориса Ефимовича Немцова, который человек из моего караса, и к которому я относился очень по-разному, в основном критически, но тепло помнил, что он человек из моего караса. Был бы день рождения, если бы его не убили в 15-м году. Вот такие дела. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 9 октября.
Подъем!